Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, пятница, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, трагедия. Сейчас, секунду, быстро скажу о текущей нашей ситуации. На пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова мотобат тормозит всех двухколесных, если это кому-то интересно. Олимпийский проспект и улица Дурова. И еще Таганско-Краснопресненская линия. Незначительно увеличены интервалы движения. Причина подозрения на неисправность поезда. Пишет метро оперативно, но там еще есть сообщение. На планерной поезд, наш корреспондент сообщает, на планерной поезд стоит 7 минут. Всех пассажиров выгнали из поезда. Сообщают, что отправление задерживается по техническим причинам. Машинист залез между вагонами. Машинист спустился, залез, или что это, между вагонами, и что-то там чинит. Кроме этого, пришла полиция. Вот такая история на планерной. Надо сказать, что планерная, это же наша ветка тоже, да?
Да, фиолетовая. Да.
Короче говоря, фиолетовая ветка просто...
В последнее время не радует. Совсем.
Никак. Постоянно.
То есть, знаешь, то мне в кажется, одном конце у них пожар, почитать, то в другом у них технические поломки.
За две недели три поломки, по-моему. За две недели была одна
мне
поломка.
Мне кажется, меньше, чем за две недели.
Меньше.
Да.
Может быть, дней за 10.
Мне кажется,
еще меньше.
В начале недели это был, нет?
Нет, прямо в конце недели прошлой было.
Да, на выходных это было.
Дней за 10, дней за 10.
Поскольку я работала, у меня все недели слились.
Да, ну вот на самом деле дней за 10. Третья поломка на фиолетовой линии. На Щуке тоже поезда стоят. Вот, на планерную пригнали другой поезд, но толпа очень серьезная. Также на этой же фиолетовой ветке нам пишет один из пассажиров, который говорит, мы стоим в тоннеле, поезд не движется. Вот, кроме всего прочего, фиолетовая ветка, она вот такая вообще не радующая.
Она вообще сама по себе довольно загруженная.
Да,
да, там
она
всегда много такая пассажиров.
Хорошо, давайте обратимся к теракту в Ницце. Страшный теракт. Страшный, потому что мы понимаем, что вообще ничто не препятствует тотчас следующий такой теракт произвести.
Собственно, да, никаких прям...
Вообще приготовления не нужно.
Удивительных устройств или еще чего-то.
Ничего не нужно.
Никакого огромного ничего количества взрывчатки, да, там ничего такого не было. Ну, там говорят, было у него какое-то оружие. Ну, мне кажется, и даже если бы не было этого оружия, все равно жертв было бы много.
В одном из самых фешенебельных курортов Франции, в Ницце, произошла трагедия, я читаю по Ленте.ру. Грузовик на огромной скорости протаранил толпу отдыхавших, собравшихся на главной набережной города Променад де Зангле. Люди пришли сюда посмотреть на праздничный салют в честь национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии. Нападавший, конечно, точно это понимал. Точно понимал, что люди выйдут на променад де Зангле, что люди будут на проезжей части, что все будет запружено людьми.
Я так понял, он специально подождал, когда закончится салют.
Да.
И после этого...
Ну, или мне кажется, либо он ждал, когда закончится, либо во время прямо салюта атаковал.
Ну, нет. Может быть, он начал свое движение,
да,
во время, но когда,
да,
он уже туда подъехал, я так понял, уже...
Салют как раз закончился. Как раз
там
закончился.
Было огромное количество людей.
Там, на променаде на этом, если там ничего не переделали с тех пор, как я там был, там большое число людей. Сосредоточить без того, чтобы выйти на проезжую часть, трудно. Видимо, весь город пришел на променад, чтобы смотреть фейерверки. И в том числе... Я как-то приехал в Ниццу на машине из Барселоны. Было, ну, я много раз был в Ницце, но в частности, однажды я приехал в Ниццу на машине из Барселоны. И мне нужно было проехать, был национальный парк, какой-то городской праздник, или национальный, городской, скорее всего. И мне нужно было проехать, у меня был невероятно огромный чемодан, и колес на нем не было. Я думал, как я буду, хрипя, его тащить. Я договорился с местной полицией, что я поеду прямо через толпу. Значит, у меня была машина с испанскими номерами, все, какая-то не очень большая, там, Сиат какой-то. Значит, я сказал, я поеду прямо через толпу, но аккуратно, там, на скорости 2 километра в час, но все-таки лучше, чем тащить, хрипя, этот чертов чемодан. Потому что они на проезжую часть все выходят, и все, гуляние, народное гуляние. Но вот я ехал, надо сказать, что это было нелегко, я уже пожалел в конце, что вообще поехал, вместо того, чтобы все-таки потащить чертов чемодан. Ну вот, и доехал до гостиницы, которая была в прогулочной зоне. Это была улица, примыкавшая к променаду де Зангле и идущая с севера на юг. Ну вот. Что я примерно представляю себе пространство. Там пространства таковы, что в дни гуляний люди выходят на проезжие части. Угу. И вот этот центр, примыкающий к набережной, он весь запружен людьми. Весь
там,
просто,
по-моему, что... его еще и оцепляли. Делали пешеходным, я так поняла.
Да, 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 да. Ну, вот он весь запружен. Да, да, они штакетники ставят. Значит, весь запружен людьми, и там, просто яблоку некуда попасть, да. Значит, человек на большой скорости влетает в эту массу людей и несется 2 километра зигзагами, пытаясь убить как можно больше людей. Пытаясь убить как можно больше людей. Значит, результат ты видишь, да? Откроем агентство. У нас есть агентство? А может и нет. Значит, было 70 мертвых, да? Вот последнее, не помню. Было 70. Уже кто-то сообщал 100, но я понимаю, что... я понимаю, что едва.
Там, да, неподтвержденные есть и 120, и 150.
Да, количество смертей пока непонятно. Значит, ну вот 70 точно подтверждено было. 100 и 120, мне кажется, более вот спекулятивно.
ТАСС, например, сейчас пишет, да? 84.
84 погибших.
18 в критическом.
Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да.
У меня дочь учится в Ницце. Слава богу, сейчас она же не там каникулы начались.
Да.
Я бывал много, знаю, вы помните променад де Зангле, да?
Сергей? Да, конечно, конечно.
Там, когда не надо там этой полиции там не пройти, не то, чтобы проехать, пройти нельзя, не пропустят.
Ну, да.
И я видел видео, посмотрел. Он не несется на огромной скорости. Он неторопливо ползет, там невозможно нестись. Это фантастический непрофессионализм полиции. Ну, просто невозможно. Бегут следом люди, не могут хотя бы колеса прострелить. Машины мимо него проезжают.
Ну, а вот мне это кажется, как и вот колеса. Всегда. Ведь на грузовике колеса прострели, он может долго довольно на этой грубой резине тяжелой еще ехать.
Уже лучше. Вот в Израиле это невозможно. Он даже 500 метров бы не проехал. Уложили бы сразу.
Все-таки французская полиция, конечно, который раз показывает себя...
Удивительно. Знают, что толпа, знают, что опасность есть, угроза есть, место скопления людей, и нет скопления полиции, и спокойно 2 километра он методично утюжит людей. Ну,
да,
это просто никуда.
Да. Спасибо. Видите, я вас поздравляю, что с дочкой хоть... У Владимира там дочка учится в Ницце. Простите. У Владимира из Дубая там учится дочка, и, конечно, он следит за ситуацией. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Фрод.
Здравствуйте. Вот если попробовать сопоставить работу полиции вот в этом случае и с фанатами, так сказать, с футболистами,
да,
это совершенно катастрофический какой-то диссонанс в голове. И вот теперь я понимаю, что сейчас очередной раз будет в Европе вот это же СВИ.
Да.
И ровно опять это ничем не кончится. Снова какой-нибудь придурок, исламист выскочит и снова убьет людей. Я не
Конечно.
Понимаю вообще европейцев, сколько можно после Кёльна, после Нового года, сколько можно это терпеть. И вообще, что они собираются делать дальше со своей собственной землей.
Вот вы все ставите вопросы, которые надо обсуждать. Я вот надеюсь, мы сегодня поднимем хоть какой-то слой, пообсуждаем. Ну, видите, Франция становится мишенью чаще, чем другие
они
страны.
Вот на самом деле, многие, так сказать, посвященные люди говорят, что вот этот треугольник Берлин, Париж, Рим, вот это просто пульнуть еще в Риме, в конце концов.
Ну, не знаю. Вот видите, все время Франция. Франция, Бельгия, Брюссель. Брюссель, Париж, Ницца. Все время здесь вот отрабатывают. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Страшная трагедия. И, наверное, как-то французская полиция, ну, не перестроилась. и там и чемпионаты, все эти беспорядки и так далее, и тому подобное.
А ведь у них усиленный режим, ведь у них чрезвычайное положение.
Видимо, у них по большому счету нет опыта. И что-то там системно не так. Это мое мнение. Я думаю, что сейчас они будут над этим работать и что-нибудь сделать. Вы знаете, что я хочу сказать?
Да.
Вот после вот этой Яшарли, 15 человек, вот этот вой по всему миру. Вот я, мне знаете, что неприятно, когда там в Стамбуле, у нас были плохие отношения с Турцией, был теракт, я пошел, положил один, я был первый, это был час дня, пошел, положил цветы к турецкому посольству. Там на меня еще какие-то люди вылезли и посмотрели, так странно.
Ну да.
Вот, и сейчас этот теракт...
Вы знаете, Сергей, ведь мы всегда очерчиваем некие круги, это система кругов, система множеств. Что есть я? Вот понимаете, в чем дело?
Подождите,
согласитесь, что когда в Багдаде взрывают 220 человек...
Вот это именно я хотел сказать, там 280 человек,
а мы молчим. 220, да, нет. Я вам хочу сказать, давайте честно скажем себе однажды. Мы можем быть честны до конца с собой. Значит, когда в Багдаде 220, в Париже пусть даже было бы 10, например, было бы 10.
Вы хотите сказать, что для нас это как бы ближе и значимо.
Множество. Мы входим в множество. Вот в какие множества я вхожу? Там множество мужчин, множество людей на земле, множество журналистов, множество и так далее. Значит, я точно, что множество людей в Багдаде пересекается со мной, но минимально.
Сергей, вы знаете, что я хочу сказать? Да. Вот опять же это страшные слова. Мы же говорим честно. Да. Вот эти сколько там, последние люди в Америке, сколько их там было? Ну, вот последний теракт.
Да. Много. Сколько было?
Я не помню количество. Но вот честно, вот я внутри подумал, а мне по барабану. Просто, мне по барабану.
В этом клубе в Орландо вы имеете в виду?
Да. Не потому что там этот Орион.
Десятки.
Да, никак.
Мы разобщены. Нет, я хочу вернуться. Нет, Сергей поднял важный вопрос. Он сказал, что мы все время переживаем по поводу европейцев, а не хотим переживать по поводу, там, условно говоря, арабов в Багдаде. Они там взрываются или еще что-то, или они, вокруг черного камня, танцуя или что-то делая, специальные какие-то ритуалы, передавят иногда 100 человек, друг друга задавят. Это бывает. Значит, и мы как-то не очень переживаем. Вот Сергей говорит, что это, наверное, неправильно. Мы должны переживать по поводу любой смерти, либо, наоборот, не переживать по поводу любой смерти. Значит, ребят, существует множество того, что я есть. Понимаешь? Вот что я есть. Я есть, je suis, да? Я есть. Точно человек, у которого число пересечений с французами точно больше, чем с багдадцами. 100% больше.
Да.
100%. Во-первых, я вам объясню, почему. Я объясню. Живя на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, довольно далеко от Франции, я, тем не менее, читал переводную французскую литературу. Кроме там Дюма отца, еще что-то. Какой-нибудь там... Много что. Да? Я читал, сделавшись посадку. Сначала там Саган какой-нибудь, Дюма отца, действительно. Потом там французских философов, я не знаю, Сартра, Камю и так далее. Я читал французов.
Потом вы смотрели французские
фильмы. Я смотрел французские фильмы. Поэтому я, живя в Комсомольске-на-Амуре, два года все жил в Комсомольске-на-Амуре, хорошо, на юге Хабаровского края, в Переяславке, в всяких дивных местечках, где вы не жили, кстати говоря, никто из вас не жил там. Значит, я в этих местах дивных. Тем не менее, постоянно общался с Францией. А то, что у меня было 30 километров до китайской границы, с Китаем я не общался. А то, что у нас было японское радио на средних частотах, значит, я его не слушал только ради американской музыки. То есть я на японском радио, на средних частотах, на вейфе, слушал американскую музыку. Для меня Япония была воротами в Америку. Понятно? Mm-hmm. Америка тоже была наша. Наша Америка. И Франция была наша, культурно наша. Культурно, это наши страны. Понятно. А Китай, Япония, Багдад не был нашим. Нет.
Тут еще действует, мне кажется, вот эта вот новостная повестка, да, из Багдада постоянно приходят эти новости.
Ну, устаешь, и
например,
потом
Пакистан,
не понимаешь.
Про который мы уже даже не читаем.
Не читаем.
Потому
Пакистане
что там убито, каждый
там,
день.
Там, каждый взорвано.
День.
Что такое в Пакистане взорвано? Ну, и, ну вот. Ну,
плюс что? Ты понимаешь, что там идет все равно конфликт, да, в этих странах. А это вроде как
ну,
европейское и
вот
вроде
так
как
живут.
Безопасно.
Как-то
и
они
ты
так
туда
специфично
приехать,
живут.
И, скорее всего,
особенно
поедешь.
Это у них такие нравы, это у них такой обычай. Там в Пакистане вот так жить, что они постоянно истребляют друг друга. Отлично. Но Франция заботит нас, потому что Франция это в общем, конечно, мы. Это, конечно, мы.
Это очень близко, да?
Да, это мы. Это культурно мы. Вот, вот ответ, Сергей. Понимаете? 7373948. Вам Майами не очень, Орландо не очень. Не знаю. А я в Орландо был, жил там неделю. Хороший город, прекрасный. Прекрасные там кубинцы, латины прекрасные. Прекрасные, значит, кубинские сообщества. Огромных, пуэрториканцы прекрасные. С ними легко и приятно болтать. Они очень любят русских. Несмотря на то, что они ненавидят Фиделя, они очень любят русских. Так уж как-то повелось. Понимаете, мне Орландо... Орландо, это, конечно, тоже мы. Орландо, это мы. Понимаете, и Флорида. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро,
здрасте.
Михаил.
Здрасте.
Конечно, это ужасно, соболезнование. Но, друзья, не первый раз мы по этому поводу. Сейчас опять начнутся претензии к полиции французской.
Да.
Ну, ладно, там фроги. Но Владимир умный человек. Но вспомните, когда на нас был направлен этот удар террористический. Какая полиция? На Дубровку 100 человек вооруженные проходят. Вагоны взрываются. Любая террористка проходит все кордоны. Нет!
Нет, подождите, Михаил, ведь сравнивают не с нами, сравнивают, например, с Израилем. Владимир из Дубая, по-моему, или Фроги, сравнил с Израилем. Сказал бы, 500 метров не проехал бы террорист в Израиле.
Ну, вы же понимаете,
это правда.
Что
это правда.
Когда люди идут на смерть, будут все время изобретать, ну, нет такой силы, ну, какая разница, 80 погибло или 10. Вот когда люди предъявляют претензию, сидя в мягких креслах, давайте так серьезно дадим себе отчет, я намек там, вы понимаете, что не дай бог, потому что насчет бомбежек мы впереди всех. Не дай бог, сюда будет направлена эта спецпрограмма и так далее. И ничего мы не сделаем. И будут гибнуть люди на каждом шагу. Давайте себе скажем, наше существование
думаю,
в этом мире...
А я думаю, мире. Что нет. А я вот, ну вот серьезно я вам говорю.
Я сказал, не дай бог.
Я говорю, нет, а я думаю, что нет. Вот я вот начинаю думать про Москву, и я начинаю, и я понимаю, что нет.
А нет что, Сергей, нет что.
А негде так кататься. Что, на Красную площадь он выкатится, не выкатится,
так давайте, если сейчас взять за последние 20 лет, 15, количество жертв по терроризму, мы однозначно, ну, кроме, конечно, там, Ирака на первом месте, мы никакая Франция близко не подходит. Количество людей, погибших здесь, Беслан, там, целым полком заходили.
Ну, давайте скажем, что это было более 10 лет назад.
А что такое, вы только сейчас затронули французскую классическую немецкую философию. Что такое Киркегор? Это постоянное повторение, стоит ли вообще жить, потому что постоянное возвращение на круги своя. Поэтому это все может быть очень даже. Поэтому вот эти разговоры технические, полиция куда смотрел, ну чушь это все.
Не знаю, мне кажется, что я бы...
И не согласные с ней.
Хорошо, ваш выход. Ну, давайте так. Давайте, значит, полицию отметем как фактор. Тогда а ваши факторы, выход? Другие факторы.
Изначально, как возник всеблагой сверхъестественный субъект, как он возник? Это идея бессмысленности сопротивления бытию. Это трагическая минута появления на свет и подготовка к вечной жизни, так сказать. Нам, конечно, немножко смешно с вами, агностикам. Дело в том, что надо представлять, что жертвы происходят каждый год, каждый месяц такие. Волна отхлынула от нас. Но некоторые... А что самолет всего и года не прошло? Сколько там? Года
это
не
правда.
Прошло?
Это правда.
Секунда, и нету 220 человек. Поэтому все эти стенания, я удивляюсь Владимиру Дюваеву.
Нет,
подождите, они проехали 500 метров.
Теперь, когда вы всех разоблачили, дайте все-таки свой ход мысли. Что нам делать?
Ну, я могу только экзистенциально делать. Вы знаете, надо бы, конечно, экономику немножко восстанавливать, понимаете?
И что?
чтобы немножко снизить вот это давление разницы, понимаете, такой мировоззренческой. Хотя, может быть, и это не поможет.
Не поможет. Не поможет. Если вы восстановите экономику, то сюда хлынут бедные, озлобленные в огромном множестве.
Но их и так сейчас много, и они продолжают, так сказать, приходить. Просто где-то очаги гасятся, но мы же знаем, что и в Узбекистане очень сильнейше действуют ваххабиты специфического рода, так сказать. Поэтому кто бы говорил, но нам мычать. У нас кругом, понимаете, то голову отрежут, то проламывают, то 5 узбеков там убили.
Ну, давайте говорить, нет, хорошо. Я же не говорю... Нет, во-первых, наше право обдумывать, тем не менее, я бы не стал оспаривать. Наше право обдумывать у нас есть. Ну, почему вы оспаривать? Значит, дальше.
Я не вижу выхода. Дело в том, что
выход нужен.
Участвуем в этом процессе, значит, мы будем нести потери. Я всего лишь сказал о том, что не надо вот это вот стенание. Какой-то, извинись, звонит человек и говорит, он знает как. Вот французская полиция в очередной раз.
Но действительно в очередной раз. Ведь в Париже тоже они были полностью не готовы, французы. Ну, правда, не готовы.
А поставьте себя на место властей. Ну, что вы сделаете? 24 часа комендантской
части,
на каждом миллиметре Франции стоит оцепление. Но это не... Понимаете, это неизбежность. Подождите. Все мы люди.
Ну, мы знаем. Давайте при том. Ну, все-таки, Михаил, позвольте, я попробую вам ответить.
Можно последнее сказать.
Давайте,
почему мы не можем избежать постоянных жертв на дорогах?
Давайте.
Мы знаем все об автомобилях, дорогах, знаем все о полиции. Мы в своей стране 30-40 тысяч в год. Вот сделайте, покажите.
Ну, хорошо, спасибо большое. И в движении, и тотчас вернемся потом.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. Движение, смотрите, я мало доверяю цифрам Яндекса сейчас конкретно, потому что я шел в город, значит, там 4 ряда по Новой Риге шли машин. 4 ряда, просто плотно, как будто улей переезжает какой-то. Огромное количество машин, я не знаю. Ну, а при этом 3 балла только. Я не понимаю, как это у них происходит, как они умно нарисовали. Значит, на Мичуринском большая пробка, тяжелая пробка. И что тут написано, сейчас прочитаю. Что случилось-то, пишет человек. Вот что-то на Мичуринском, что-то такое случилось. На шоссе энтузиастов, как обычно, стоим, пишет человек в Яндексе. Значит, еще. Очень плохо при съезде с Ленинградки на третье транспортное, вот, внутреннее. Здесь что-то происходит. Я знаю, потому что там захлестываются потоки. Что тут происходит, пишет человек? Захлестываются потоки и не дают друг другу ехать. 9 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
гранёдров Серёжа.
Часов 6 минут, пятница, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Мы продолжаем говорить о трагедии во Франции. Вы знаете, что в Ницце накануне, в день взятия Бастилии, годовщина взятия Бастилии, это праздник национальный, был фейерверк большой, и в этот момент выехал уроженец Туниса, араб из Туниса, который живет в Ницце, который наверняка и гражданин Франции. И он протаранил толпу, и, значит... Сейчас попробуем позвонить одной моей знакомой, которая из Франции. Алло. Франсуаз, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вы помните, это Сергей Доренко, мы с вами познакомились на телевидении. Есть у вас минута, я звоню вам с радио. Я хотел выразить скорбь нашу и соболезнования, и сказать, что нам очень тяжело тоже узнать о том, что случилось. Но
спасибо, да.
Что вы хотите делать? Вот слишком часто мучают, издеваются над Францией. Что делать? У вас есть какое-то понимание, у вас, у ваших знакомых, у граждан Франции, как выходить из этой ситуации?
В данном случае, я думаю, что пока никаких.
Никаких.
Мы пока отойдем немножко от шока. Да. Не знаю.
Ну, что-то надо делать, согласитесь?
Не знаю.
Не знаю.
Хорошо. Наверное.
Мы с вами в этой боли, Франсуаз. Очень горько. Это мы с вами познакомились. Хорошая, уютная очень женщина. Она преподаватель французского где-то здесь в лицее. То ли в французской школе. Понимаешь, такая вот вся мягкая. Вся мягкая и физически мягкая. Вот ощущение такой вот Пульхери Петровны. Француженки такой, знаешь, Пульхерии. Француженки Пульхерии. Милый человек, хороший человек. И очень добрый человек она.
Да, по голосу слышно.
Да, и видишь, не знаю, надо отойти сначала. Вот так. Тяжело, конечно, я понимаю. Секунду, я тогда попробую сейчас позвонить Караевой Лене. Караева, сейчас посмотрим. Лена Караева. Может быть, позвоним ей? Вот у нее есть такой мобильник, вот такой. Леночка. Она хоть... Леночка наш человек, она этот самый... Секундочку. Сейчас. Леночка наш человек, она, в отличие от этих самых французов, наверняка имеет... Какой-то яростный ответ. Сейчас, секундочку, мы хотели тут почту уже ей отправить, но не надо. Вот.
Просто на самом деле непонятно вообще, может ли быть рецепт такой ситуации. Потому что это же грузовик. А грузовик, но он может быть у кого угодно. И кто угодно может проехать через
гениальный,
этот штакетник.
Гениальные... Значит, каждый из нас иногда транслирует какие-то абсолютно гениальные мысли. И вот 11 сентября 2001 года был полностью гениальный Паша Лобков. Паша Лобков, который известный. Паша Лобков сказал, террористы не придумали ничего нового. Они взяли абсолютно хорошо известные вещи. Небоскреб и самолет. И просто совместили их. Ведь гениальность террористов, зловещая гениальность террористов, потому что они совместили известные хорошо вещи. Самолет и небоскреб. И говорят, небоскреб есть? Есть. Самолет есть? Есть. А почему они не вместе? Давайте сделаем, чтобы они были вместе. Вот, надо сказать, что этот по простоте, вот Андрей Спасатель пишет нам, что по простоте, конечно, это запредельная вещь. Просто грузовик.
Да.
Просто грузовик, понимаешь? А кто водит грузовики?
Это ужасно страшно
именно
этим.
А кто водит грузовики? Они как раз и водят мигранты. Мигранты, люди, потому что это не очень прибыльно, не очень значит, про профессия. Дальше. Андрей Спасатель также пишет, что не существует способа, там 8-10, да, мы набираем? Ага, не существует способа, говорит Андрей Спасатель, полицейским оружием, какими-то вот маленькими пистолетиками остановить грузовик. Это ерунда.
Да, вот мне кажется, даже если стояли в оцеплении полицейские, да. Ну вот ничего первые, нет. Едет грузовик, ну вот они стреляют, вряд ли они успеют попасть за там эти секунды.
Да, жалко. Значит, мы Лене Караевой пытаемся, она в Лиле там же, в Лиле, кажется, не знаю, ну, кажется, она в Лиле. Ну вот, значит, она наверняка знает. На грузовике у нас не прорвутся, а на геликах прорвутся. И на геликах не прорвутся. Вместо массового гуляния, ребят, ну вы подумайте сами, как у нас делается? Сплошное оцепление, вы что? Ну, где там прорвешься? Правда, штакетник надо думать о том, чтобы ставить, кроме штакетника надо... Да, на Тушинский аэродром прорывались, но это было в каком году? В 2003? В каком году? Когда взрыв был на музыкальном фестивале при входе. Ну, было. Франция ближе, в конце концов, мы с ними воевали, мы рука об руку иногда воевали с ними, да, по-всякому мы воевали. Мы считаем, что это мы, это они, а когда это Египет был, Египет, они считали, что это мы, Андрей. Андрей, не надо сейчас мстительности, не надо считаться, не надо сводить счеты, Просто позвольте себе быть человеком в виде исключения, не надо быть мелочным. Не надо изображать дешевку. Просто я вас очень прошу. Нет, не получается. Ну, хорошо, не будем. Значит, пока не будем. Пока нет у нас сигнала. Нет сигнала. Хорошо. Значит, я хочу сказать, что нам пишет Фроги, что и он думает, Фроги, что и Владимир из Дубая хотели бы ответить Михаилу, который их обвинил. Михаил заявил позицию, которую многие трактуют как призыв к беспомощности. Давайте я почитаю, что вы пишете. Чего они к Франции-то пристали? Чего хотят? Почему именно Франция? Потому что во Франции существуют накопленные какие-то противоречия. Противоречия между общинами.
Они же не только во Франции существуют. Например, в той же Германии.
Германия тоже существует.
Противоречия тоже сильные.
Не знаю. Смотрите, кроме самих террористов, никто не победит терроризм. По примеру, с Чечней. Нужно нанять террористов, которые победят террористов. Чтобы одни террористы убили других террористов. Вот такое предложение у Алексея.
Хитро.
Все теракты следствие уничтожения СССР. При советах арабские правители жестко контролировали исламских фундаменталистов. У них была поддержка, помощь. Помогали африканским странам, говорит Ашрапов. Ашрапов, понимаете, в чем дело? Любая жесткая система обречена на хрупкость. Любая хрупкость обречена на то, что она разобьется. Понимаете? Я понимаю, что американцы форсировали уничтожение сатрапий в Азии. Форсировали уничтожение сатрапий. Но сатрапия не есть лучший способ правления. Она хрупка. Сатрапия хрупка. А следовательно, однажды разломается, разобьется. Понимаете? 7373. Вот у нас в Средней Азии сатрапии. Эти сатрапии очень хрупки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я смотрел сегодня CNN как раз, когда это случилось.
Да.
И, значит, по словам очевидцев, которые снимали это все там на сотовый телефон, сказали, что грузовик шел со скоростью примерно 35 миль в час. 35 миль в час, это
50 километров в час. 50 километров в час, да.
50 километров в час. Такие вещи предвидеть нельзя, конечно, во-первых. Если вы готовы на смерть, то какие проблемы сесть на грузовик и врезаться в толпу, потом еще расстреливать людей?
Да. В том-то и дело, что не нужна никакая организация, Олег, никакая организация, ничего не надо. Абсолютно. Ты сидишь, ты однажды поклялся, смотрите, однажды поклялся своим начальником, да? Значит, они его... Дальше они ему просто задают сигнал, готовься. Там, через два дня вошел, ключ от машины в кармане, он сел и поехал. Все,
и потом я, кстати, не запомнил имя, к сожалению, спрашивали одного какого-то человека по СНН, на что делать в таких ситуациях. Он сказал, что ответ один, это только не пускать мусульман, больше ты ничего не сделаешь в этой ситуации.
Ну, понимаете, как развиваться, а как жить, а как быть? Ну как, ну что значит? Нет другого способа.
Такая ситуация военная, они начали развиваться.
Ну не развиваться, значит не развиваться. Олег говорит, тогда отказаться от развития. Значит, не знаю, пошел гудок, да? Да, сейчас попробуем. Нет, ничего нет. Послушай, я думаю, что у нас Лена Караева вот пишет, я жду вашего звонка. Лен, нет у меня гудка вообще никакого. Может, у меня что-то с телефонной связью. Не знаю, может, нас отключили за нее плату какую-нибудь. 7373948. Во всяком случае, у нас вообще нет гудка. Никакого, ни отбоя, ничего нет, когда я звоню во Францию. Вот. Хорошо. Значит, давайте еще поговорим. Вчера в программе, секундочку, в программе на чемоданах про Ниццу рассказывали. Вот видите, про Ниццу рассказывали. Мне Ницца не очень нравится.
Почему?
Не знаю, я приехал в Ниццу как-то, и у меня была там неделя, оплачена неделя. И я собрал чемоданы и уехал назад в Барселону. Не знаю. Пляжи каменистые. Что там хорошего?
Ну, кстати, сейчас пишут, что на неопределенный срок перекрыли английскую набережную. Наложен запрет на купание.
Не знаю. У меня был побег из Ниццы. Вот такой простой побег из Ниццы. Потому что я счел это непригодным для туризма. Неинтересно. Народу полно. Официанты болгары. Какие-то болгары тебе прислуживают. Понятно? Ну, что это такое?
Ну, это разве плохо?
Это очень плохо. Да очень плохо. Потому что прислуживать должен француз, который понимает в французской кухне, который может квалифицированно объяснить, как ты получаешь прекрасных официантов на Лионском вокзале в Париже, именно на Лионском вокзале в Париже, в ресторанах, где французы-официанты, тончайшие гурманы, тончайшие знатоки кухни, которые могут с собой говорить об этом бесконечно, которые понимают, что они подают. В Ницце официанты-болгары.
И все-таки наших соотечественников в Ницце отдыхает много.
Пожалуйста, пусть отдыхают, я туда не поеду. Ну, неважно. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю, да. Нет, у нас, ну все, давайте, сейчас какое-то время я поговорю с людьми. Не будем больше из этой Франции упражняться. Все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор. Да. Скажите, вот смотрите, сами посудите, вот помните, площадь Минутка была в Чечне?
Да, была.
Вот, вы там были,
я был
репортаж
там, да.
Давали.
Да.
И суть в том, что все кричали, что мы звери и нетолерантные. Вот она, толерантность, им боком и вышла. Напустили и получайте.
Ну, подождите, значит, толерантность боком вышла. Но толерантность, например, в Англии, то же самое, такая же толерантность, да, не приводит к подобным случаям. Нет, не приводит.
Ну, я считаю, а вот это вот то, что полиция не отреагировала... Ну,
попробуйте на мой аргумент ответить. Вот в Англии, например, в Лондоне, целые районы, пакистанские какие-то и так далее, значит, огромные, целые города захвачены пакистанцами и прочее. Мэр Лондона сейчас исповедует ислам.
Да. Ну, просто я думаю, никого еще не дошло до этого. Заняли шансы, а потом займут и Англии, поверьте мне, это машина.
Ну, согласитесь, что у вас нет готового ответа на мой аргумент. Согласитесь?
Ну, да.
Нет,
да.
Пока нет. У вас нет готового ответа. Значит, у меня есть готовый вопрос. Бьют по Франции, все время по Франции. Значит, там есть какая-то система противоречий.
Есть, видимо, какая-то брешь, через которую можно это осуществить.
Где заметная доля населения ненавидит французов. Ну, да, ненависть, это ненависть. Простите, когда убивают, это ненависть. Это не может быть не любовь. На грузовике, оказывается, лобовое стекло поставили бронированное. И полиция смогла застрелить водителя только через боковое, рассказывает Алекс. Сергей, не путайте, что-то я должен не путать, сейчас я почитаю. Не путайте ислама фанатиков. А кто путает ислама фанатиков? Борис, я где-то в какой-то момент спутал ислам с фанатиками? Я, Борис, я затрудняюсь, я не понимаю, что вы мне написали. Теперь, во всяком случае, противники Brexit заткнутся. На Англию нет установки просто. Когда будет установка, начнут терзать Англию. Нет, недостаточно установки. Была установка на мировую революцию, например, а в Америке над ней смеялись. Понимаете? Значит, должны быть условия внутренние. Внутренние условия должны быть. Во Франции они есть, какие-то условия. Вот я пытаюсь их описать. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да.
У меня только один вопрос к вам. Как вы думаете, что нам хотят показать? Какой месседж?
Вот. Какой месседж? Нам или французам? Или нам и французам? В чем месседж?
Вот у меня тоже такое ощущение, что это больше направлено даже не против...
Я вас попробую угостить...
Не против французов.
Я вас попробую угостить статьей не моей. Я вас попробую угостить... Секундочку. Общество. Нет, секундочку, кто это был? Была прекрасная статья в Коммерсе. Секундочку, я найду. Я сделаю по-другому. Я просто пойду в Коммерс сейчас. В Коммерс и найду. Вот мы легко это сделаем. Потому что нам пытаются сообщить? Почему именно вот, значит, секундочку. Сейчас. Я нашел ее. Спасибо большое за терпение. Вы немножко потерпели. Значит, этот парень Максим Юсин. Человек... Насколько я понимаю, очень осведомленный и глубоко думающий. Я с ним сталкиваюсь тоже на телевидении. Максим Юсин. Значит, он и очень осведомленный. Нанеся удар именно по Франции, именно в день ее национальности... Я прочитаю его статью, так совсем бегло, может быть, тезисно. Нанеся удар именно по Франции, и именно в день ее национального праздника, 14 июля, террористы преследовали сразу несколько целей. Вот вы спрашиваете, в чем их сообщение? Первое. Показать, что никакие меры безопасности, а во время проведения Евро-2016 они во Франции были чрезвычайные, а на 14 июля конкретно в этот день силовые структуры были мобилизованы полностью, что все эти меры безопасности не могут остановить воинов джихада, в кавычках, если уж они наметили ту или иную страну в качестве мишени. Воинов джихада по самоназванию, они так себя называют. Во-вторых, Продемонстрировать всему миру, что военные неудачи, которые запрещенное в России исламское государство терпит в последнее время в Ираке и Сирии, оно терпит там неудачи, не свидетельствует о том, что радикальные исламисты ослаблены, что их боевой дух подорван. Напротив, они готовы перенести боевые действия в тыл врага, в мирные европейские города и действовать еще более решительно и изобретательно, чем раньше. Да? А значит, в-третьих, То есть изобретательность в том, что они использовали грузовик не для взрыва, как это раньше было. Они начиняли грузовик взрывчаткой. Сейчас просто грузовик катается по людям.
И не против военных, а против...
Да, просто катается по людям. Грузовик катается по
людям. Не в столице, да?
Да. В-третьих, Международный террористический интернационал посылает, это Максим Юсин, Коммерсант пишет. Мне понравилось то, что написал. Международный террористический интернационал посылает европейским спецслужбам сигнал. Инициатива по-прежнему в наших руках. То есть вы реагируете на нас, а не мы на вас. Да? Мы ведем в танцы. Учитывая, сколько выходцев из исламского мира живут на вашем континенте, сообщает террористический интернационал, сколько среди них спящих агентов, готовых в любой момент выйти из-под поля, вы обречены на бесконечную серию терактов. Тогда и там, где мы захотим. Понятно, да? Вам же понятно, что они могут совершить теракт, например, сегодня.
Да.
Да. Да. Вам же понятно, что они могут совершить теракт в любой точке планеты. Ну да. Да, и сегодня.
Причем есть ощущение, что на самом деле в тот момент, когда правоохранители выдохнули после евро, да, вот вроде евро прошло, все спокойно, и они сделали это в совершенно другом городе, и, ну, почти, да, не в столице там где-нибудь.
Да.
И по другому поводу, против других категорий, скажем так.
Да. Какие последствия, продолжаю вам из Юсина, Максима Юсина, сегодня в «Коммерсанте», какие последствия будет иметь праздничная бойня в Ницце? Да по большому счету никаких последствий. Никаких.
Угу.
То, что джихадисты не остановятся на Париже и Брюсселе, было понятно. Это мы знали всегда. В день, когда в Париже расстреливали, они бегали с автоматами, расстреливали на этом самом, рядом с Мулен-Ружем там.
Да.
Значит, в этот же день я говорил, что когда они захотят, они еще сделают, еще, еще. На этой же неделе захотят и сделают. Вообще не вопрос. Никаких проблем. Значит, то, что они готовят новые масштабные акции в Европе, спецслужбам было хорошо известно. И об этом постоянно предупреждали. Да, это правда. Постоянно идут предупреждения. И больше того, Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России, рекламирует эти будущие акты терроризма. Они рекламируют, объясняют, что да-да-да, мы готовим, и скоро будет, ребят, ждите, да, и все. Значит, это понятно. И далее. То, что под влиянием пропаганды Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России, происходит радикализация части мусульманского населения во Франции, Бельгии, Германии, Великобритании и даже в России. Не секрет, мы это знаем, да. Да?
Да.
Да, да, мы знаем, ребят, никакого же секрета нет. Мы знаем. В Тверской области, расскажи мне про Тверскую область, вот это вот, где парень зарезал семью.
Ну, это вообще связано с подмосковными Химками.
Да.
Семья пенсионеров, их зарезал гражданин, я так поняла, Узбекистана. И это было не просто там ради наживы, а типа обряды инициализации. То
инициация.
Есть, вот, инициация, чтобы вступить в ряды
экстремистов. Это была присяга, ребят. Это была присяга.
И он там был не один, их, по-моему, четверых задержали.
Да, значит, четверо, ячейка. Здесь, в Химках. Химки, знаете, где Химки? Хорошо, это ближе, чем Ницца. Химки ближе Ниццы. Понятно? Когда едешь, что в Ниццу, там можно через Химки попробовать поехать тоже. Есть вариант. Значит, в Химках 4 парня. Один из них точно из Узбекистана. Трое других не знаю. Из Узбекистана. Ой, оттуда, тоже. Оттуда. Из Северной, это, из Средней Азии. Значит, хорошо. Берут пару этих самых пенсионеров. Это было вот на этих выхах или вот в начале недели. По-моему, в начале недели. Это было во вторник, что ли. Значит, пенсионеры едут на дачу в Тверскую область. Здесь, в Москве. На дачу в Тверскую область. И потерялись. Они не отзвонили, кому обычно звонят. Там, друзьям. Обычно они доезжают до Тверской области, до своей. Там, отзваниваются, что мы добрались. Не отзвонились, потерялись. Значит, хватились их друзья. Что такое? Где ребята? Они зарезаны.
Угу.
Он их зарезал там, на даче. Знакомый, все, он знакомый, хороший, все, друг, брат, все, брат, друг, хай, хиндеруси, все, что хочешь. Пожалуйста, да? Значит, спрашивает его, а зачем ты их зарезал? Узбека. Выходцы из Узбекистана, простите. Значит, выходцы из Узбекистана. Зачем ты их зарезал? Он говорит, это мне велели вот эти другие трое, моих братьев. как присяга исламскому государству, террористической организации, запрещенной на территории России. То есть он зарезал мужчину и женщину. Это была присяга исламскому государству. Ну, да. Как бы момент присяги. Кровь должна была пролиться. Ну, это... А его спрашивают, ну как это вот? Он говорит, нет, ну, мне сказали, я сделал, что присяга, присяга.
Показал
я
свою верность.
Показал верность, нет проблем. Это здесь, в Химках, ну, в смысле, вон, в Тверскую область они поехали на дачу, он
их завезал. Да, а сами они из Химок.
Понятно? Чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, насколько это близко, товарищи дорогие. Теперь дальше. А что изменится? Ответ, ничего не изменится. Ничего не изменится.
Ну, вот это страшно.
Все. Ничего не изменится.
Потому что нам же хочется найти какого-то решения.
Не знаю. 7373948. Ничего не изменится. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей
Николаевич. Да, здравствуйте.
Попытка ответа Михаила.
Давайте.
Доброе утро.
Значит, у меня есть определение демократии, которое в 5 слов укладывается. Демократия – это форум вооруженных собственников. Ровно в таком виде демократия возникла как инструмент взаимодействия с социумами тогда, в античной Греции.
Да.
И теперь да. получается так, что этому явлению вообще можно противостоять двумя способами.
Да.
Значит, это либо тоталитаризм, который сейчас существует в Соединенных Штатах, одна из форм тоталитаризма, мы все знаем, о чем мы говорим.
Да.
Либо этот тоталитаризм, тот, который был в Советском Союзе. То есть, я о чем хочу сказать, либо все будут поставлены под ружье, это тоталитаризм такой государственного типа, как в Советском Союзе, либо все станут сами вооруженными, это такой тоталитаризм, как в Штатах. То есть, если бы в этой толпе...
Горизонтальный тоталитаризм.
Да. Если бы в этой толпе, в Ницце, было бы человек 20-30, и у каждого был бы на бедре Смит Вессон, этот грузовик не проехал бы много.
Он ну, видите, вот какое-то данное, я эти данные не подтвердить не могу, но есть данные, что то ли стекло бронированное, то ли он поставил бронированное стекло позади своего штатного стекла, что-то такое.
Я думаю, что, ну, как вам сказать, он же, конечно, не тот американец, который забронировал себе трактор. Помните эту историю, да?
Да-да-да, нет. Он мог бронированное стекло поставить позади штатного такое, знаете, я не знаю точно, пока нет подтверждений.
Но найти способ. Понимаете, он же стрелял по людям.
Стрелял. У него был калаш.
Это значит, он открыл. И туда можно было бы влупить очередь.
Да, из бокового. Как будто бы через боковое его и застрелили.
На самом деле получается такая история, что современные европейцы, они когда одержали вот эту победу над Советским Союзом в 91-м году, да, они расслабились, у них исчез фактор провокативный, в результате которого они, так сказать, были подтянуты.
Ведь Франция вообще всю радиоэлектронную разведку свою отдала Америке, она вообще не ведет.
Об этом мы говорили
Мы говорили уже об этом, ребят, кому интересно, Франция не ведет радиоэлектронной разведки, телефонной разведки, это все Штаты делают на ее территории. Новости.
Обзор прессы.
9:37, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что в России на четверть увеличилось число дел по статье мошенничества. Это об этом говорится в статистике МВД. Обвиняемыми по таким делам часто становятся предприниматели. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Российская газета публикует историю убийства семьи в Тверской области. Следственный комитет по области завершил расследование этого уголовного дела. Пожилая пара из подмосковных Химок расправилась нанятый ими гастарбайтер. И позже следователи установили, что подозреваемый расправился с пенсионерами исключительно для того, чтобы доказать свою приверженность религиозным фанатикам и таким образом вступить в их организацию. Вот эту страшную историю можете прочитать в российской газете. Коммерсант пишет о том, что граждане Российской Федерации не готовы мириться с Турцией. По мнению 60% жителей Российской Федерации, властям не стоит спешить сближаться с турецкими партнерами. Это выяснил фонд «Общественное мнение». И о том, что Путин поручил организовать в России производство оборудования для исполнения закона Яровой, читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9:38, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94,8.
Подъем. Мы продолжаем. Как вы знаете, в Ницце накануне, в праздник Дня взятия Бастилии, национальный праздник Франции, 14 июля, в этот день уроженец Туниса, впрочем, французский гражданин, взялся ездить на грузовике по людям на променад де Зангле и убил, уже вот мы понимаем, что примерно убил 80 84 человека, получается, смертей. Смертей уже 84. Значит, 84, да?
Да.
Последние данные.
Последние
84 мертвых и огромное число пострадавших. Алло, здравствуйте.
Лен,
да, привет.
Лен,
мы тебе не смогли дозвониться. Огромное спасибо, что позвонила. И наше соболезнование, Лен. Ну скажи,
да, хорошо. Конечно.
Ну а почему? Ну где эти, почему все время долбят Францию? Почему? Почему по Франции удары?
Потому что у нас хреновые спецслужбы, это совершенно понятно, потому что все расслаблены, потому что во главе МВД стоит личный друг президента, потому что все предупреждают, все начальство, контрразведчики, разведчики, следователи по особо важным делам, которые ведут о терроризме дела, и они говорят, что будет теракт, будет теракт, будет теракт. И на этом все заканчивается, собственно, как все и во Франции.
Да, кстати говоря, закрыли 14 июля, закрыли консульство или посольство французское в Стамбуле, потому что ждали теракта.
Потому что это как бы декорум и амальгама. Спасатели приехали через 25 минут. И как грузовик прорвался на английскую набережную, до сих пор не дается ответа.
Ну, там, наверное, штакетник был. Какой штакетник там стоял?
Полицейские стояли, жандармы. Сереж, я въезжаю в туннель, я ровно через 3 минуты вам перезвоню.
Хорошо? Спасибо тебе огромное. Спасибо.
Ну, я абсолютно пока не за что. Через 3 минуты спасибо, я вам спасибо, перезвоню, спасибо. Чтобы не было грязи в эфире. Все,
спасибо,
пока.
Спасибо. Лена, она звонит там из Франции. Лена Караева. Вот, вы знаете, она работает в Евровидении, а на самом деле она мой бывший продюсер моей программы.
Вот, кстати, в Российском союзе туриндустрии уже заявили, что в результате теракта погибла одна гражданинка России.
Гражданка России,
еще одна пострадала. И вот Ирина Тюрина говорит, это пресс-секретарь РСТ. Мы получили информацию из страховых компаний. Две подруги из России гуляли вместе по английской набережной. Одна погибла под колесами грузовика, а вторая ранена, у нее сломаны пальцы на ноге. Есть еще небольшие повреждения.
Алло, здравствуйте, она считает, что ей повезло, я думаю. Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Это Андрей.
Добрый день. Да, Андрей. Да.
Слушайте, ну вот, в принципе, если попытаться дать какие-то ответы, да, на поставленные вами, Сергей Ильич, вопросы.
Ну, очень простые вопросы, очень простые.
Да, почему Франция? Да потому что передний край, фронт, скажем так, нынешней борьбы происходит именно во Франции.
Да.
Мы сейчас будем упускать, да, то, что, ну, там, вы, кстати, сняли с языка, то, что на самом деле спецслужбы Франции, они уже давным-давно под юрисдикцией, по-моему, даже, соответственно, США находятся.
Я хочу, чтобы все нас услышали. Я слышал об этом от абсолютно серьезных людей. Что американцы лишили французов радиоэлектронной разведки и телефонной разведки. Условно говоря, не эфир, не телефонный эфир, французы не слушают. Американцы им объяснили, что лучше пусть американцы это делают.
Да, абсолютно верно. Борьбы никакой не ведется. На самом деле, я вот думаю, ну вот смешно бы, как бы это смешно ни звучало, я вот думаю, что менты довоенные меня сейчас поймут.
Да.
То, что, знаете чего, не хватает заместителя начальника штаба Парижского округа, да, который бы вышел, ну это я утрированно сейчас, вышел бы на трибуну, стукнул бы кулаком по столу и сказал: товарищи офицеры, у нас происходит война, а вы ни черта не делаете, понимаете, нет вот этого. Вот.
Нет.
И если попытаться ввести понятие экспорт и импорт безопасности, вот на данный момент Евросоюз как экспортер безопасности меня уже, соответственно, не устраивает.
Да.
Меня не устраивает также и, ну, давайте так говорить, и Россия как экспортер безопасности, да, тоже, так скажем, под вопросом. Но на данный момент получается, что, так сказать, если и импортировать вообще безопасность, то это уже не Евросоюз.
Не Евросоюз.
Это уже не образец.
Да. Ну хорошо, вот, значит, это, значит.
Да. Пример можно брать.
Ну хорошо, есть ли какие-то противоречия, вот именно чувство ненависти в общинах? Ну это, конечно, лучше.
Нет, это не чувство ненависти. Я вам даже, знаете как, я вам приведу пример.
Да.
Зайдите в интернет.
Да.
Найдите один замечательный поисковик, да, есть у него там, ну, не будем рекламировать, не суть.
А что же, ну, надо рекламировать, меня не парит абсолютно.
Ну, господи, ответы Mail.ru, ребят, вот там общество, политика и прочее.
Да.
Вы зайдите, вы почитайте, как вот в режиме онлайн нас ненавидит Украина. Я, понимаете, я сейчас далек от мысли Украины это или кто это, но русскоязычные люди, вот, ненавидящие друг друга вот до такой степени, это не приводит нам к тому,
что... Надо сказать, что ненависти стало больше. Да. Владимир из Дубая звонит снова, требуя матч-реванш. Да, Владимир, я знаю, именно по вашим аргументам катался здесь на танке Михаил, да. И вы хотите ответить. Прошу вас.
Простим ему.
Да.
Значит, смотрите, на что обращаю вот в очередной раз внимание. Ведь вот эти все теракты, и последние в том числе, которые произошли, совершены людьми, которые не ночью тайком с бомбой, без паспорта проползли по пограничной полосе.
В том-то дело. Гражданин Франции. Сейчас катался по людям в Ницце гражданин Франции.
Вопрос очень простой. Ты приехал из бедной, разоренной Тунисии.
Тунисия.
Тебе дали гражданство, паспорт. Потому что...
Где, кстати, Тома Торквемада пишет, еще никогда не было теракта на пляже. Нет, был. Именно в Тунисе. Да, с лодок высаживались. С лодок высаживались.
И приезжает араб. Ага. Ему, скажем, не араб, хорошо, мусульманин. Да, ему дают гражданство, паспорт, потому что испытывают, как все считают, европейская цивилизация, чувство вины перед ними, разоренными и соднятыми богатствами.
Да, да.
И ему он начинает неприязнь испытывать, как говорится в известном фильме, такую, что даже кушать не может. Возьми чемодан, положи на паспортном столе в контроле паспорт и уезжай обратно в свой мир, в свою биологию.
Да.
Он же сидит там, он же продолжает с наслаждением ненавидеть.
Ему нравится ненавидеть, конечно, и таких все больше, поймите, это целая страта, это целый слой. Причем они рождены некоторые, этот родился в Тунисе. Но огромное число сейчас... Владимир, я хочу обратить внимание слушателей на то, что в огромном числе воины джихада, в кавычках, они так себя называют, едущие туда из Бельгии, из Франции, воевать в Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную на территории России, это люди, родившиеся в Бельгии и Франции, часто, это в огромном числе. Это новая молодежь, которая ненавидит свои собственные страны и готова убивать беспощадно своих собственных сограждан. Вот в чем дело.
Да, это первый момент, существенный.
Да.
Второй момент, существенный. Пока нет никаких доказательств, и я далеко не убежден, что они появятся, что этот человек действовал под управлением, по приказу, был внедрен, закастрирован и так далее. Это другая вещь. Это ментально-религиозная вещь. Это распределенная ячейка без всяких связей и управления, где каждый сам по себе в один прекрасный момент посыпается с мыслью, я принадлежу к этому огромному сообществу, и я должен сделать это. Почему? Да потому что просто должен сделать, потому что я свой, я, как говорил в мультфильме известном, буржуинский.
Это потребность в ригористской такой морали, в ригористских сообществах. Понимаете? Есть такая потребность у людей. Свобода.
Нужно давать команды, нужно управлять.
Спасибо огромное. 7373948. Алло, Лен, ты можешь продолжить?
Это.
Да, Елена Караева, прошу. Скажи.
Или я рассказываю, или ты задаешь
вопрос. Вопрос очень простой. Почему бьют по Франции? По Франции, пойми ты. В Англии полно, в Германии, но не так, да?
Потому что во Франции все расслаблены, потому что во Франции отсутствует дисциплина, потому что во Франции во время чрезвычайного положения можно сидеть месяцами на площади, устраивать манифестации, бить витрины магазинов. Подчеркиваю, это все происходит во время режима чрезвычайного положения, когда все манифестации, все демонстрации должны быть запрещены.
Да,
больше трех не собираться.
Да.
Да, это все продолжается. Потому что во Франции власть... законодательная, не смогла принять закон, точнее, конституционный закон, который бы разрешал лишение гражданства террористам, у которых есть двойное гражданство, или тех, кого подозревают в совершении терактов. Да, это тоже не смогли сделать.
Да.
Потому что во Франции власти нету. Вот чтобы было понятно, вот в Британии она есть, в Америке она есть, а во Франции исполнительной власти нет.
Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то еще причина? Например, ненависть между вот этими пришлыми и коренными. Ну, странно же, но мы...
Нет. Ненависти нет. Есть радикализация, есть, как бы сказать, локальное безумие, есть еще какие-то причины, но они не носят, я бы сказала, глубинного характера. Ненависти нет. Вообще во Франции никто никого не ненавидит. Это нужно понимать.
Но господин, который сел вчера за руль, ненавидел.
А господин, который сел вчера за руль, был, понимаешь, терроризм все-таки основан не... У него двойное гражданство.
Он француз. Ситуаян.
Он француз.
Да.
агент. Да. Значит, у людей могут быть самые разные причины для того, чтобы выходить на улицу и бить соотечественников на самом деле. Они могут. Я имею в виду, что ненависть между общинами, которых здесь не существует, в общем, в привычном понимании, или религиозными, или национальными, нету. Нет, да. Власти.
Да? Нет, власти. Нет власти. Да, хорошо, а что делать? Саркози выбирать к власти?
Да, выбирать Саркози. Ну, я не знаю, выбирать Саркози или, так сказать, Джупе, или кого-то еще из политиков. Но выбирать человека, который в состоянии принимать решения.
Я понимаю.
А не того, кто декоративно ходит на похороны и красиво умеет произносить речи и нанимает парикмахера за 10 тысяч евро в месяц.
Леночка, очень разделяем вашу боль с вами. Значит, нет сомнений, что это против нас тоже направлено. И мы именно так это и оценим.
Разумеется.
Держитесь, давай.
Разумеется. Спасибо
давай,
большое.
Давай,
всего
давай.
Доброго.
Ленка просто тоже гражданка Франции. Но она в браке. Поэтому я выражаю ей соболезнования именно как гражданке.
Просто на самом деле у этого человека ведь и не могло быть мотива ненависти. Он мог быть просто за религиозную идею. Ну, знаете, мне жаль, но вы жертвы.
Алло, здравствуйте.
Вы жертвы моей цели.
Здравствуйте. Не знаю. Я думаю, что тут ненависть. Алло, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я слушаю вас.
Мне 55 лет, и я работаю доктором. Однажды в детстве я прочел книгу, к сожалению, не помню название автора, может быть, Артур Кларк.
Да.
«Неукротимость планета».
Да.
Так вот, космонавты, обладая огромным потенциалом, стали проигрывать вот эту войну по завоеванию планеты, хотя там были простейшие организмы.
Да.
Так вот, могу провести параллели.
Да.
То есть, цивилизованный мир, обладая ядерным оружием и прочими прибамбасами военными, вломился в исламский мир, вот, в Тунисию и прочее.
Да, да.
Вот. И начинает проигрывать. То есть, может быть, не стоило туда приходить, пускай бы жили спокойно сами по себе.
Я об этом думал, знаете почему? Потому что мне не так жалко исламский мир Северной Африки, мы с ним все-таки меньше контачим. Как мне кажется, представляется очень важным для России Средняя Азия, где тоже живут сатрапии, где недемократические диктатуры, в разной степени диктатуры, в разной степени авторитарные режимы или прямые диктатуры. И я всегда думал об этом с точки зрения, насколько нам это выгодно. Понимаете? И в долгую невыгодно, потому что диктатуры долго не живут. Они хрупкие. Они живут, пока этот правитель жив. Хорошо. Северная Корея уже до внука дошла, но все равно это очень хрупкая конструкция. Хрупкая. Опасно иметь таких соседей. Опасно. Вот видите, я еще раз остановлюсь, раз это все-таки непонятно. Непонятно или пока не нужно разъяснять эту вещь. Мы заинтересованы в том, ну и также Европа была заинтересована в том, чтобы у них были более предсказуемые какие-то соседи, предсказуемые, ну понятные соседи, понятная механика власти в этих так далее, странах, да? Значит, Европа, надо сказать, именно Европа, потому что американцы, конечно, начали с Ирака, с первого Ирака в 90-х. А потом второй Ирак, когда они свергли, например, Саддама и прочее. Да, американцы начали, но европейцы подтянулись. И, кстати говоря, именно Саркози вторгся в Ливию. Не в Тунис, а в Ливию. Угу. Саркози. И надо сказать, Саркози крепкий парень, мужчина, безусловно. И, конечно, бывший министр внутренних дел Франции Саркози. Ты знаешь, он бывший министр внутренних дел Франции. Да потом уже президент Франции. Вот. То есть, он такой полицейский. Мощный. Значит, он послал миражи бомбить Ливию в момент, когда решение еще не было согласовано. То есть, истребители-бомбардировщики висели в воздухе, шли над Средиземным морем. А Саркози торопил решение, что решение вторгнуться в Ливию. Понимаешь?
Угу.
Они бы повисели, где-то там кругами ходили, потому что они ждали команды. И вот Саркози был в этом смысле, он очень сценичен. Он хотел, чтобы после его слова «да» обстрел Ливии, бомбардировки Ливии начались мгновенно, немедленно, сию секунду. Поэтому миражи уже были рядом с Ливией, висели. Значит, ждали команды, понимаешь? Вот как делал Саркози. Почему?
Почему?
Да потому что его Карло Бруни назвали шлюхой, больше ничего. что Каддафи сказал, что его жена шлюха.
Угу.
Ты не знал эту? Каддафи сказал, что Карло Бруни шлюха.
Да.
Значит, Саркози послал самолеты. И так далее. То есть он оказался человеком... Ну, там нет, но это не только это. Это не только... Я не пикуль никакой, конечно. И не только это, и там много факторов. Но в частности это. В частности
вот
это.
Ничего не меняется в истории,
в частности это.
И да. Всегда вот так, в частности это. И в частности из-за женщины. А,
нет, ну, дело не из-за женщины. На самом деле, всегда все делается из-за мужчин. Ну, неважно. Ну...
Поводом.
А? Нет, амбиции мужчин. Что такое женщины? Что такое женщины? Чтобы ты понимала. С точки зрения мужчины. Что это?
Давайте, расскажите мне. Я же не могу вам рассказывать, что такое женщина с точки зрения мужчины.
Женщина с точки зрения мужчины это твоя собственность, понятно? Это как твои деньги, как твои машины, как твоя лошадь. Это твое, твое, понятно? Завоеванная территория. Твое. Вот тут мой компьютер, вот он, мой компьютер, понятно? Мой, не трожь и все. И бабу мою не трожь. Это как бы моя собственность, понятно? Значит, конечно, если он обидел собственность, как-то оболгал собственность, Саркози взвился. Что тут говорить? Понятно? Значит, все понятно. Но дело не в этом. А в том, что говорит наш слушатель, что он вот токарь, и говорит, что не надо было трогать.
Разворошили гнездо.
Разворошили гнездо. Значит, я считаю, что разворошить гнездо было ошибкой. Ошибкой. Трогать Ирак было ошибкой. Создавать хаос, значит, создавать хаос в Афганистане, так сказать, там было ошибкой. Но он там хаос создался еще до американцев. Вот. Значит, всюду лезть было ошибкой. Но терпеть сатрапии в качестве надежного способа социального устройства арабов тоже ошибка. Потому что на Каддафи, который был якобы предсказуем, террористические акты, его обвиняли в терактах, в связях с террористами. На Саддаме Хусейне террористические акты, или, по крайней мере, он сам жонглировал этими угрозами. Он говорил, он угрожал террористическими актами. Значит, иметь сатрапии невыгодно. И еще и по второй причине, по еще одной важной причине, концептуальной причине, с моей точки зрения, сатрапии есть пример ригидных режимов. Авторитарные и диктаторские режимы есть примеры ригидных режимов, которые, обязательно набирая хрупкость, потом раскалываются. Угу. Они погибают по причине жизни.
Неизбежно разрушатся, в общем.
Да.
И последствия будут,
сатрапии,
возможно,
авторитарные,
хуже, да?
Диктаторские режимы обязательно приводят к гибели страны, к гибели режима, часто к расколу страны, часто к гражданской войне. Обязательно, всегда. Любые авторитарные и диктаторские режимы обязательно гибнут, точно, всегда, и ведут к страшному переделу власти, который иногда превращается в гражданскую войну. Понимаешь? Нам это выгодно иметь на южных границах?
Нет, конечно.
Нет. Нет. У нас сатрапии во всей Средней Азии.
Да.
Авторитарные, либо диктаторские режимы. Понятно? Значит, да. Мы говорим, что это выгодно. И вот парень, который нам позвонил, говорит, это выгодно. А я говорю, нет. А я говорю, нет, но я не знаю, а какой режим, на какой режим способны массы, трудовые массы глобального юга, на какой режим они способны? Что, они способны на демократию, но их демократия будет всегда как в Иране. Иран, вот Иран сверхшаха, построил демократию.
Угу.
Что такое демократия? Это власть аятол, власть священников. Понятно, да?
Угу.
То есть демократия, которую строит народ глобального юга при свободе, это ад. Ад. Понятно, да? То есть они строят ад.
То есть демократия, пока мы, конечно, выхода не видим.
Демократия по глобальному югу, по чаяниям, если глобальный юг освободить от диктаторов и дать народу полную власть, сказать, власть вам, народ, вот вы теперь, давайте все, диктаторов больше нет. Нет больше авторитарных правителей, сатрапов, нет, все, хватит. Значит, дайте народу власть. Даем народу власть. Они строят либо террористическую организацию «Исламское государство», запрещенную на территории России, либо шахский Иран. Простите, не шахский, а аятолловский Иран. Они строят что-то такое, от чего волосы дыбом становятся на всем теле. Не только на голове. Понятно? волосы дыбом становятся от их народных инициатив.
Для нас так и так плохо.
Поэтому проблема звучит так. Мы должны либо... А, вот видишь, 59 минут. Мы должны либо поставить им диктатуры. Диктатуры. Но это хрупко и обязательно развалится. Либо мы должны дать им власть народную, народную, которая превратится в террористическую организацию. Черт его поймет, как с этим глобальным югом жить. После обзора в движении и новостей вернемся.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. Движение 3 балла, довольно легко все. И вообще, до центра ничего трудного нет. Вот в центре тяжело. Якиманка стоит, набережная Кремлевская стоит. Садовое кольцо очень плохо на западе, северо-западе. Значит, третье транспортное тоже на 11 часов по Циферблату вокруг Тверской. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, не дров, Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов шесть минут, пятница, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
Продолжаем говорить. Утро. Секунду. Спасибо, ребят, звонят. Я вижу, звоните. Спасибо большое, это все правильно. Я хочу просто сказать вам доллар, как положено. Значит, я предвещал вам, что он вчера будет. Так я его видел вчера еще. То есть, у нас рубль сильнее после обеда каждый день. Вот сейчас пока 63.16. Видите, какой сильный рубль.
Кушал.
Хороший. Покушал. Был 66-65 в начале недели. 70-35 по евро, а уже мы вчера видели 69. 46-84, при этом нефть 46-83. Нефть не очень сильная, видите, а рубль все равно сильный. И 1-11-36 главная пара. 1-11-35 в эту секунду. Мы продолжаем говорить о теракте во Франции, где тунисец, выходец из Туниса, гражданин Франции.
С двойным гражданством.
Почему это двойное? Он гражданин Франции. Давайте так. Вот Россия, например, игнорирует другое гражданство. Она считает, что это не имеет значения. Главное, что он гражданин Франции. Citoyen de la République française. Ну и все, он гражданин Франции. Значит, он, как гражданин Франции, живет во Франции, работает. Все. Взял, насколько я понимаю, он работает. Взял грузовик. И на грузовике 2 километра несся, некоторые говорят, 30 километров в час ехал, сбивая и убивая людей в Ницце вчера во время фейерверка праздничного и праздничных народных гуляний.
И у него были судимости за кражу и применение насилия, но да. Он не стоял на учете там у спецслужб.
У него были судимости.
То есть у него были судимости. Не подозревали в том, что да. Он может совершить такое страшное да. преступление.
Ну вот, значит, у него были судимости, во-первых. Во-вторых, непонятно, как он проник на променад де Зангле, на сам, который был оцеплен, который специально был сделан для народных гуляний. То есть, кстати, там было прекращено движение, было какое-то оцепление, понимаете? Не очень понятно. Вот. И надо сказать, что он 2 километра ехал. Теперь непонятно, было ли у него бронированное стекло, поставлено перед штатным. Там, может быть, да, может быть, нет. Может быть, это
иллюзия. Есть фотографии, на которых вот этот грузовик, и там на лобовом стекле очень много отверстий.
Да, отверстия, именно отверстия. Именно отверстия. То есть, стекло простреливали, но он мог уклоняться.
Таких белых точек.
Он еще стрелял в боковое стекло из автомата. У него был автомат и грузовик. Вот он грузовиком стрелял людей, и, вернее, давил людей грузовиком, и кроме этого он стрелял в боковое стекло из автомата Калашникова. Вот так он снарядился. Надо сказать, что снаряжение его, как вы понимаете, самое простое. То есть просто завладеть грузовиком, может быть, он работал на этом грузовике.
Да?
Завладеть
может
грузовиком
быть, он водитель.
Нетрудно. Нет, нетрудно. Таким образом, ожидать подобного теракта можно в любую секунду, в любой точке мира. Понятно, да? Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, вот вы говорили очень правильно о, так сказать, всяческих режимах.
Да.
Знаете, в свое время я был в Ливии, в Триполе.
Да.
Еще когда был силен режим Каддафи.
Да.
Я наблюдал вот эту, так сказать, систему, и я бы вот с вами не согласился совершенно, потому
прошу
что
вас,
для,
прошу
некоторых,
вас. Да.
Для некоторых сообществ и обществ, особенно tribal societies, да, которая является ливийская, необходима некая очень сильная консолидирующая сила.
Да.
Причем она ни в коем случае не должна быть демократичной, вот это все, вся эта ерунда.
То, они не поймут, да, они не поймут демократию.
Это не работает, вообще не работает. Причем, вы заметьте, что жизнь в Ливии в то время была очень хорошей для ливийцев.
Ну, во всяком случае, если позволите, я напомню, что туда и украинские врачи, и русские врачи ехали работать.
Там были прекрасные украинские врачи, прекрасные русские врачи приезжали, делали операции. Там было все хорошо.
Да.
А если бы вы зашли в то время в Триполи, в военный госпиталь, вы бы, извините... А просто обалдели бы от такой красоты и, так сказать, наличия всяческих новых аппаратов.
Да.
Там было очень хорошо. Что мы имеем сейчас? Как Ирак, как Ливия и так далее и тому подобное.
Хаос.
Мы имеем кошмарный хаос, который будет порождать кошмарный хаос. Давайте зададимся вопрос, кому это надо?
Нет.
Вот
я...
кто, собственно,
то, что...
вот,
давайте
какая бы...
Попробуем сравнить. Я говорю, я-то ведь не агитирую за против сатрапии. Послушайте, я говорю следующий тезис. Вот у вас есть секунда, побудьте с нами.
Да,
мой тезис прост. Я говорю, что сатрапии, есть неустойчивые формы правления, авторитарные режимы, либо диктаторские режимы, обладают неким законом. Пожалуйста, оспорьте его, если вы... Они набирают ригидность всегда. Набирая ригидность, они теряют способность трансформации и идут к краху. Но этот крах может быть растянут во время 10 лет, 20 лет, неважно. Значит, он идет... Любой авторитарный и диктаторский режим набирает ригидность, которая ведет его к краху, которая часто в ряде стран... Крах, который часто в ряде стран приводит к гражданской войне и к большому переделу власти, в том числе с расколами, связанные с расколом страны. Иногда. Да, не всегда, но иногда. Значит, поэтому я говорю, что авторитарные режимы и сатрапии, в принципе, опасны для страны. Это раз. Это мой тезис просто. Второй тезис. Но, тем не менее, народы глобального юга, будучи предоставленные самим себе, объединяясь вокруг идеологических установок, строят, к сожалению, террористические государства. Ну вот, я поэтому говорю, я вижу это как тупик.
Ну, вот смотрите, вы первое вводное. Вы говорите, что они, так сказать, рано или поздно разрушаются.
Да.
Вы понимаете, дело в том, что они, может быть, и разрушаются, но процесс разрушения, он, так сказать, сопровождается с процессом некого созидания. Не бывает пустых пространств в природе.
Да.
Поэтому, но в данных случаях конкретных, и Ирак, и Ливия, и в том числе Афганистан, дело в том, что это было сделано осознанно. Сделан был толчок, чтобы создать хаос.
Больше позвольте, я напомню вам и слушателям, что значит, Дик Чейни, если мне не изменяет память, даже говорил о том, что лучше пусть место плохих парней будет контролируемый хаос. То есть он сказал, что если там правят плохие парни, то лучше мы их заменим на хаос.
Ну, значит, вот, отчасти вы отвечаете на вопрос, который, так сказать, я задал вам 2 минуты назад.
Да?
Кому это выгодно? Значит, это выгодно американцам. Американцы... Значит, они создают вместе со своими, так сказать, с...
Американцы считали, считали, что им выгодно. Теперь, я думаю, многие из них чешут репу.
Возможно, но это, понимаете, в свое время я разговаривал с человеком, который был, так сказать, там, главным разведчиком, в, так сказать, американским, в Персидском заливе.
Да.
И я ему сказал, послушай, старик, вот все, что вы делаете, это все, конечно, хорошо, это вы, так сказать, там, за свою, так сказать, свои интересы, там, базы и так далее и тому подобное. Но в какой-то момент... Я говорю, я далек, так сказать, от Нострадамуса, но в какой-то момент вы получите колоссальный хаос, который вернется волной к вам. Вот мы сейчас это, собственно, наблюдаем. Мы, это было сказано там 10 лет назад. Но суть не в том, что мы, понимаете, мы должны задаться вопросом, кто и что делает, чтобы этот хаос не прекращался. Вот от этого надо исходить.
Да. Ну хорошо. То есть вы сторонник того, чтобы навязать им сатрапии. То есть, условно говоря, эти народы при демократии устанавливают террористические государства, следовательно, им нужны сатрапии. Вот и все.
Не трогать их. Вот есть у них сатрапия, не трогайте эту сатрапию. Даже иначе.
И озаботиться тем, чтобы сатрапия крепла, и озаботиться тем, чтобы когда сатрап физически устареет, одряхлеет и умрет, чтобы его занял место какой-то перспективный, там, сказать, там, полковник.
Да, перспективный сатрап,
Перспективный полковник, сатрап, и так далее.
Да, совершенно верно.
То есть нужно управлять миром в соответствии с готовностью народов к демократии или не готовность. Если этот народ не готов к демократии, мы ставим ему правильного сатрапа.
Да.
Интересная мысль. Ну, что говорить?
Сменяемость сатрапов в природе.
И мы должны следить за сатрапами. Мы должны говорить, так, вот этому сатрапу сколько лет? Мы должны медицинская карточка сатрапов. Это очень удобно было, знаешь, когда в Советском Союзе они еще лечились в Кремлевской больнице. Сатрапы лечились.
Отличная идея.
Ну, конечно, они не все, конечно. В всяком случае, африканские сатрапы у нас лечились в Кремлевской больнице. Мы знали точно, абсолютно точно, мы знали, значит, что у него, цирроз печени, так сказать, там, алкоголизм. Мы точно знали, понятно, да? Вот этого сатрапа, цирроз печени, алкоголизм, любит блондинок, там, медсестры должны быть блондинки. Все, он лежит, там, сказать, там, месяц в Кремлевской больнице, шатен.
А потом консилиум врачей докладывает шатен, властям. Вот то-то, сё-то, а не пора ли нам обновить сатрапа? А то у него вот
Конечно,
месяц уже...
Надо лечить не только сатрапа, но и его второй слой. Там у него есть там, кстати, там 5-6 присатрапленных рядом каких-то, значит, этих самых членов устойчивой преступной группировки. Их тоже надо лечить в Кремлевской же больнице. И смотреть, как с ним все это... Потом медсестру с ним отправлять тоже так бывало. Бывало, кстати, это бывало, это не, я не выдумываю. Бывало, медсестру с ним отправлять, пусть она там где-то за ним присматривает.
Поддерживает.
Процедуры, какие-то капельницы, еще что-то. Она докладывает. Докладывает через посольство, что и как, когда, где, с кем, кто заходил, были ли у него американцы и так далее. То есть конкретно выпасать сатрапа. Пасти сатрапа. Mm-hmm. Понимаешь? Ну вот. Тогда и вот это то, что нам слушатель сейчас сказал. Вот этим заниматься. Все долой всякую демократию к чертовой матери. Потому что любая их демократия, к сожалению, это террористическое государство. Поймите. Понимаете? Сейчас Михаил. Вот у нас Михаил. Михаил, ну вы согласны с нами и предыдущим позвонившим?
Сергей, дорогой, значит, я хочу ответить прежде всего вот председателю партии пикейных жилетов Фрогги, да?
Нет, хорошо, но безобидно, безобидных...
Нет, а что? Ну, мы же интеллектуалы.
Да.
Относительно Советского Союза и авторитарных режимов. Дело в том, что, дорогой Фроги, вам есть разница, кто вас убивает? Жабхат Анустра или Сокола Ежова? У нас подвалы при Советском Союзе были наполнены инженерами, мелиораторами, врачами, Мандельштама там убивали. И количество погибших ни за что при Сталине, своих людей, своих, никакая Джанустра или кто там, ИГ, им даже не снилось столько людей. Вы ведь правильно, Сергей, вы обладаете формообразующим свойством на аудитории. Почему вы так нехотя, еле-еле возражаете на это? Всякий авторитарный режим имеет сказывается практика двух тысячелетий. Убивает свой народ. Прямо и косвенно. Прямо через подвалы, Лубянку и, так сказать, бутовские полигоны, а косвенно через неэффективность. Какое самое страшное преступление Сталина? Даже не ГУЛАГ.
Ну, слушайте, ну вы сейчас уйдете в Сталина, мы не сможем говорить о сегодняшнем дне.
Советские потому что, системы Сталина.
Знаете, это... Михаил, это все равно, что вы взяли, значит, подошли, корочку сорвали со старой раны сейчас и ковыряете, и окурок туда тычете. Ну, зачем? Нам, ну, зачем? Михаил, давайте. Нет, давайте говорить об арабах. Давайте говорить об арабах. Ну и к черту.
Об арабах исключительно. Да. Основная мощь, да. Потенция терроризма в виде конструкции, насыщения вооружением происходило в лучшие годы этих сатрапских режимов. Вспомните Шакалов, вспомните ЦК КПСС, накачка оружия из сирийских лагерей. Это было 50...
Шакал — это не ругательство, это кличка, ты знаешь, да, или не знает? Карлос Ильич Рамирес Санчес Шакал, знаешь? Мы с ним учились в университете Дружбы Народов вместе, кстати.
Ильич, да, ваш.
Наш, университетский. Наш,
Удэновский. Во Красные бригады, которые, кстати говоря, тоже...
Но мы его отчислили, его отчислили из УДН со второго курса.
Ну вот, видите, сейчас сидит во французской тюрьме. Тогда произошло формирование этого потенциала. Локерби. Когда было Локерби, спросите у Фроги и Владимира. В лучшие годы этих режимов они формировали потенцию терроризма. У каждого человека, у каждого диктатора все внутри понятно. Сидит чудовищная фантастика. Я буду вечен, я сформирую силу, которая убьет этих белых, если они будут дергаться.
Все понятно. Михаил, очень прошу вас. Михаил, все. Понял. Значит, все-таки вернемся к арабам. Ребят, мы не можем... Поймите, я представляю себе ситуацию, когда мы, например, там, сказать, там, я думаю, из 300, там, из 500, не знаю, 300, 500 тысяч слушателей программы «Подъем», наверное, самых таких вот, ну, совсем преданных размышлениям и философемам всевозможным, может быть, 1050. Можно представить такой средний стадион на 30-50 тысяч человек, где мы бы собрались однажды вместе. И все бы начали друг с другом спорить. Михаил, значит, Владимир Раздубаев, Роги, сказать, Юрий Николаевич, может быть, и там, ну, много-много разных других людей еще вдобавок, да?
Интереснейшее вот. Было бы зрелище.
Было содержательно, мне кажется, что первые несколько лет мы бы просто друг друга били. Потому что мы бы исчерпали вербальные способы. Мы бы продолжали друг друга избивать. Просто, а потом, может быть, первые несколько лет. А потом, когда бы мы устали бы избивать друг друга, мы бы, наконец, успокоившись, сказали, ребята, а что нам обсуждать уже Сталин? Потому что Сталин это... Значит, давайте так. Я хочу сказать, что нам с чертовым югом делать?
Да, какой выход?
Нам же надо, понимать простую вещь, что вчера во Франции человек берет грузовик, катается по людям. Ответы, которые дали наши слушатели. Первый ответ. Значит, и да, и стреляет еще из автомата Калашникова. Но это очень дешево, это купить легко, это не такая большая проблема. Купить автомат Калашникова и расстрелить людей, в принципе, технически, преступному человеку, наверное, нетрудно. В особенности с нынешней восточной и западной Украиной, которые вооружены выше крыши, оружие перетекает границу, перетекает сюда в Россию, понимаете? Это, наверное, нетрудно. Поэтому я говорю, нам надо защититься, а следовательно, нам надо построить некий мир, в котором это, если невозможно, то почти невозможно. Но в Франции это возможно.
Угу.
Понимаешь? Значит, хорошо, давайте строить наш мир. Визовый режим со Средней Азией. Пишет Александр. Конечно.
Вот смотрите, в этом случае это не помогло бы. Вот вы же правильно утверждаете, что, ну, вернее, делаете упор на то, что он гражданин Франции.
Он гражданин Франции.
Ну, какой визовый
он
режим?
Он гражданин Франции. И сейчас включается...
И у нас
включается...
много граждан России из Средней
Азии.
Я
этот образ использовал в 2000 году, когда посадили Гусинского. Значит, есть ощущение, что есть какие-то роботы, которые пробуждаются каким-то сигналом. Понимаешь, какие-то зомби,
как
не знаю.
Как зомбированные компьютеры.
Да, они пробуждаются каким-то сигналом. Я это в 2000 году говорил. Что у меня создается впечатление, что с этими людьми, вот они многие из них, этот уроженец Туниса, многие из них уроженцы Франции, Бельгии и так далее, Германии. Просто как будто они слышат какой-то сигнал. Понимаешь? Какой-то сигнал пошел, они встают, и начинают исполнять. Понимаешь, начинают исполнять убийства. Идут на... Это как бы, как будто такие роботы. Вот надо понять, сколько их у нас, таких роботов. Ведь мы же говорим о случае, который сейчас происходит. Вот сейчас, сейчас, на этой неделе узбек, простите, не узбек, конечно, выходец из Узбекистана. Выходец из Узбекистана. Может быть, кришнаит какой-нибудь. Мы же не знаем, можно кришнаит, на самом деле. Какой-то выходец из Узбекистана. Зарезал семейную пару из Химок, проследовав за ними в Тверскую область. Он на них работал. Угу. Проследовал за ними в Тверскую область на дачу, там их зарезал. В качестве присяги Исламскому государству, террористической организации, запрещенной в Российской Федерации. То есть, когда его спросили, ну, начали расспрашивать, он сказал, я их зарезал, действительно зарезал, потому что это была присяга Исламскому государству. Понятно? Здесь, в Химках. Может быть, вы врубились, что я сказал? В Химках, не в Париже, ни в каком. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Меня Павел зовут.
Да.
Ну, я хотел бы сказать вот по поводу Франции.
Да.
Такой вопрос у меня. Вот да. Скажите, у нас вот сейчас закон Яровой принят.
Да.
Да. Вот такие деньги будут тратиться. Да? Будет ли он работать вообще? Как вот оборудование получит?
Я думаю, что КПД будет невысоким. Ну, наверное, вот что-то даст. Да. Наверное, вот что-то даст.
К той теме, что все просто. Что вот встретился небоскреб с самолетом, грузовик.
В том-то и дело. Спасибо вам огромное. Понимаете? Спасибо вам огромное. Ну, конечно, понимаете? Значит, а гигантский самолет, совершеннейший, можно убить, бросив болт или ключ какой-нибудь, там, 15/17, ключ, бросив в двигатель, понятно, да? Значит, на этом самолет убит. То есть, совершеннейшие вещи убиваются. Двойка бьет туза, я 10 тысяч раз вам говорил. Бьет туза двойка.
Ну, понятно, конечно. Ну, вот они тоже пользуются интернетом, все. Но больше общаются они между собой.
Да, все, сидят на корточках и трут что-то. Вы говорите, мы построим самые большие фаервол, мы построим самые большие перехватчики данных. Товарищи дорогие, ничего это не даст. Двойка бьет туза, легко и непринужденно. Всю жизнь всегда так было. Ну, спасибо вам огромное.
Да. Есть же индивидуумы, которые просто, ну, сами по себе, вот, из чувства мести, или из какое-то чувство обиды, там, вот, ну, или просто из чувства наживы, там, да, вот, что плохо стало жить ему. Он, там, ограбил стариков, там, или, я не знаю, так вот, что он там...
Нет, он их просто зарезал ножом.
Ну, и просто, допустим, посидеть где-то в местах не столь отдаленных, там, кормят, одевают,
да.
В общем-то, это... Пересидеть, выйти, потом опять дальше как-то там найти работу.
Да.
Учиться,
да?
Я не знаю, вот, конечно, ну, у нас тоже это...
Ну, если вы сравните еще вдобавок это с публикациями о том, как над зонами берут власть сейчас ваххабистские секты, над зонами русскими.
Угу.
Там создаются уже...
Ну, вот, я не знаю, конечно.
А уже есть это, уже это явление есть.
Конечно,
уже это явление есть.
Стираются и какие-то есть...
Нет, они отказываются от работ, они не боятся наказаний, абсолютно не боятся смерти, как вы понимаете. Поэтому они в большом уважении, и эти секты забирают уже зоны. То есть есть воровские зоны, есть и так далее. Но там но в зонах уже они неплохо значит, позиционированы, вот эти ваххабистские сообщества.
Вот не пора ли обратить внимание на внутренние проблемы? Вот, не на знаю, внешние,
где-то
там.
Не знаю. А что это значит внутренние? Внутренние, когда они не отличаются от внешних, какая нам разница? Внутренние или внешние? Если они не отличаются от внешних, вы же сами только что, мне кажется, это обрисовали. Значит, действительно... Позвонивший слушатель абсолютно точно указал на уязвимость всякой борьбы с терроризмом через какие-то космические, невероятно сложные истории. Понимаешь? Угу. Матрица. Матрица, она вот все видит, она все слышит, она ничего не видит, понятно, да? Матрица видит мир, который она создала. Свою матрицу она видит. А существует там маленький Сион, Зайон, вот где, знаете, Морфеус там заседает, да? С Нео. Маленький Сион. Вот в Сионе матрица не действует. Ну, она не действует, потому что это вне матрицы просто. Это вне матрицы. Поэтому, когда мы ловим их в матрице, мы ловим друг друга. Потому что мы все сидим в матрице и друг друга ловим. Нам это легко и приятно. Пожалуйста, меня может поймать КГБ. Прямо сейчас поймать. Меня очень легко поймать. Меня многократно ловили. Меня здесь, вот здесь в передаче, сюда, вот прямо сюда. В апреле 2013 года приносили повестку. Куда-то я же забыл. Мент врывался в программу. Сюда, вот здесь. Вот здесь я расписывался в получении повестки. На этом столе.
С ума сойти.
Значит, меня легко поймать. Меня легко понять. Почему? Потому что я в матрице.
Угу.
Если бы я ушел в Сион из матрицы, меня бы никто не поймал. Поэтому ловят тех, кого легко поймать. Менты, ГБУшники, все, налоговики все, ловят тех, кого легко поймать. Стоит тебе исчезнуть, тебя никто не ловит. Тебя просто никто не видит, вот и все. Значит, террористы живут рядом с нами, в параллельном мире, полностью параллельном, нигде с нами не пересекаясь. Вы не встретите их, вы не встретите их в обычной жизни, понимаешь? И двойка бьет туза. Бьет туза двойка бесплатно. Бесплатно. Вы думаете, мы тратим миллиарды долларов на то, чтобы защититься от двойки? Значит, а двойка вам в двигатель бросит как гаечный ключ. Просто гаечный ключ. Понятно? Значит, и вы погибнете. А вы говорите, а сколько стоил этот теракт? Да нисколько он не стоил. Нисколько. За ваш счет все сделано. Весь теракт сделан за ваш счет. Понятно? За ваш счет. Вы сами заплатили за теракт. Понятно? Сколько стоил грузовик? Да нисколько не стоил. Нисколько. Он на нем работал наверняка. Он ничего не покупал. 10.30 новость.
Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасанчина. Российская газета пишет о том, что в нашей стране наметился тренд на увеличение объемов строительства и снижение стоимости жилья. Цены, по мнению экспертов Российской газеты, могут упасть уже к концу года. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске издания. РБК рассказывает о том, что почти 50% представителей среднего класса ищут товары со скидками. Потребительские настроения жителей России улучшились во втором квартале 2016 года по сравнению с началом года. Однако население продолжает проедать свои сбережения. Об этом читайте в РБК. Коммерсант рассказывает о том, что чеченские мигранты вписались в немецкую статистику. Выходцы из республики лидируют среди граждан Российской Федерации, ищущих убежище в ФРГ. Вообще, число граждан России выросло почти вдвое, просящих убежище в Германии. Ну и вот правозащитники отмечают, что популярность этого направления объясняется высокими пособиями для переселенцев и наличием одной из самых крупных чеченских диаспор. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». Независимая газета пишет о том, что пакет «Яровой» пошел на пользу спецпроизводителям, и в России будет оперативно налажено производство самого современного компьютерного оборудования. Ну вот подробнее об этом можно прочитать в статье «Независимые газеты». И «Новое» публикует большой материал, посвященный трагедии в Ницце. И там же, кстати, статья о том, что в Севастополе прошла своя ночь длинных ковшей. В ночь на 14 июля полиция и неизвестные люди в гражданском снесли 24 торговые палатки на историческом бульваре Севастополя. Вот обо всем об этом читайте в «Новой газете». 10.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Да, интересно, мы продолжаем. Очень много людей хотят высказаться. Я думаю, что вот надо побольше уделить внимания слушателям. Да, погнали. Да, кстати говоря, вот он ехал с огромным арсеналом, и его могли просто дожидаться какие-то сообщники. Может быть, он не доехал. Потому что там, говорят, много гранат-то у него было. Автомат был и довольно много гранат. Может быть, он ожидал как-то еще развить свое наступление. Вот этот тунисец, который давил людей в Ницце. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте, Алексей из Красногорска. Я хотел рассказать про террориста среди нас.
Давайте.
Который, вы наверняка видели в интернете, есть много юзеров, которых на аватарках есть такой красный фон, на нем белые цифры. Да. Это, ну, это как бы наши, получается, террористы, злость которых направлена на вероятных интервентов в Россию. И все подписывались, в принципе.
Что это? Я не знаю даже, о чем вы. Честно.
Ну, есть, было такое где-то...
В Твиттере? В аватарке в Твиттере?
Да, ну, аватарки просто, вы, может быть, наверняка видели просто юзеров,
да.
На которых на аватарке...
Ну, я вот сейчас начинаю, когда вы рассказываете, я начинаю видеть как бы сам. Может, это самовнушение какое-то? Красный фон и там цифры?
Да? Ну, а их много, потому что их, да. Ну, на самом деле уже, по-моему...
Ну, вы против какой-то группы, наверное, выступаете и пытаетесь сейчас позорить, но это не очень широко распространено. Это давайте это... по существу. Нет, давайте по существу все-таки, пожалуйста.
Ну, а какая разница? Это люди...
Нет, ну, подождите, я не знаю точно, о чем вы говорите, а вы говорите с уверенностью, понимаете, сказать, там какие-то свои заклинания. Но я, может быть, простите, мое невежество. Я много в интернете времени провожу. Я бы сказал, примерно я провожу в интернете около 17 часов в сутки. Каждые 3 минуты я смотрю что-нибудь. Понимаете, постоянно. Я вообще раб интернета, в сущности. Ну, так вот, и сейчас вот у меня передо мной несколько приборов. Понимаете, передо мной сейчас конкретно. Вот у меня один экран унесли на ремонт. Значит, осталось вот здесь 1-2 у меня вот здесь сплит. Здесь 3-4-5. Вот сейчас передо мной 5 экранов. Понимаете, поэтому, когда вы мне говорите что-то в интернете, и начинаете убеждать меня, что все знают. Нет, все этого не знают, нет. Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте, какая хорошая музыка. Вы нам сыграете, да? Хорошо. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
В прошлой получасовке господин ратовал против сатрапии. Ведь поймите, вот он говорит, и было и тогда, когда сатрапии были, и с Хусейн там, и все
да,
такое.
Да.
Но это было у них, и ради бога.
И мало было. Нет, во-первых, у них это плохо да. все равно, но этого было мало, мало.
А если это выплескивалось, то хотя бы было кому-то что-то предъявить, а сейчас
мало.
Кому?
Мало. Совершенно верно. Можно там было с кем-то говорить. Можно было говорить с Каддафи, можно было говорить с Саддамом, что вот здесь... Да, 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 да. да, да. Вы да. правы, вы
и
правы.
И Ирану предъявляли, и все, ну, а теперь что?
Ну, правда, он правда. Да. В сущности, хаос, хаос, когда мы не знаем, с кем разговаривать на эту тему. А не с кем. Не с кем. 7373948. Секундочку. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, 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 прошу вас, прошу вас. Да.
Добрый день, Станислав.
Да, Станислав.
Здравствуйте.
Ну как, мы опять возвращаемся к старой теме по поводу терактов.
Терактов, которые теперь, видите ли, упростились. То есть вообще человек, он взял на 2 дня грузовик в аренду, вы знаете? Как будто для перевозки стройматериалов. Нет, просто взял в аренду. Знаешь, это дешево. Это, этот теракт стоил ему, я не знаю, 100 евро. 100 евро, 200 евро.
Ну, мы же с вами общались, Сергей, когда еще, вот помните, произошли первые теракты, я вам говорил, то, что именно такие почерки будут происходить, потому что невозможно,
да?
А невозможно противостоять никакой системе. Единственная система, которая могла держать как-то под контролем,
да.
это была система Советского Союза с четкой пропиской, с четким выездом в другие города.
Но человек... информационное общество это, эту систему разбивает. Понимаете?
Разбивает, абсолютно. Да.
Информационное общество.
Любое современное общество против этой системы категорически выступит.
Да. Ну, потому что иначе развиваться нельзя. Трудно развиваться.
Конечно.
Да.
Конечно. Поэтому единственным фактически остается условием борьбы с этим. Фактически это долгая агентурная работа внедрения людей
да.
в эту систему. И
вот именно, чтобы
годы,
когда...
Это годы, а потом, Сергей, вы не забывайте.
Да. Чтобы когда они сидят, извините, когда они сидят на корточках, среди них должен наш сидеть.
Да, потом вы не забывайте то, что...
Да?
У нас на самом деле наша система достаточно эффективно ведет борьбу в Дагестане, в Ингушетии, в Чечне, но да. самым главным фактором является неумолимая жестокость.
Ну да. Ну и жестокость, и желание умереть, потому что мы раньше исходили из того, что террорист хочет уйти, а эти не хотят никуда уйти.
Никуда не хотят уходить, поэтому да. если вы обратите внимание, то вы поймете то, что когда обнаруживают очередного, да, так называемого шайтана где-то в доме,
да.
Берут и разносят все к чертям собачьим.
Да, потому что он не собирается никуда уходить. Никуда. Да, да. да. Спасибо. Значит, это новшество. Новшество глобальное, глобальное новшество заключается, этому новшеству уже сколько-то лет, да, десятилетий. Значит, глобальное новшество заключается в том, что вообще борьба с терроризмом раньше вся строилась на том, что террорист хочет совершить преступление и уйти. Ну, понятно, да?
Да.
Значит, и мы говорили, вот подход террориста, вот подход на точку, где он исполняет. А вот выход террориста с точки, где он исполнил. Это опрокинуто, все, больше нет этого больше нет. Скажем так, в 21 веке. Раньше, может быть, по-разному было. В 21 веке террорист никуда уходить не хочет. Он хочет погибнуть. Это его единственная заветная цель. Он хочет погибнуть. Значит, это уже ставит сразу всю систему борьбы с террористами на уши. Потому что мы понимаем, что он не хочет уходить.
Да, но это значит, что мы должны быть быстрее. Ну, те, кто борется.
Значит, мы не должны даже ему дать замыслить. Дальше. Мы начинаем с ним бороться так, как будто он ЦРУ, этот террорист. Как будто он ЦРУ. Мы начинаем бороться с ним сверхпрофессионально, сверхтехнологично и так далее. А он просто там присел где-то на корточке.
Чурум, да, наша проблема чурум, в том, чурум, что он не
организован. А тот второй ему говорит, чурум-чурум. Взяли по калашу и пошли крошить. Все. Дальше уходить они никуда не хотят. Скрываться они никуда не хотят. Не упаси Господи. Все хорошо. Теперь вы говорите, мы их поймали. В смысле, поймали их трупы. Отлично. Вот они, два трупа. Отлично. Или один труп, как вчера в Ницце. Да? Мы поймали его. Вот он труп. Ну, отлично. А завтра следующий идет. Следующий. Все. Мои друзья из Швейцарии заказали мебель в Италии. Когда ее привезли, соседи тут же настучали в полицию, когда услышали неродную речь. То есть, пожалуйста, это Григорий из СПБ. Но это действительно так. И в Швейцарии, и в Германии, если каких-то странных людей увидят у тебя во дворе, даже там, просто если ты, ну, была бы ты, жила бы ты где-нибудь в Германии или в Швейцарии, значит, если ты привечаешь кого-то, и вдруг к тебе приедут какие-нибудь друзья, например, из России, не знаю, да, то незнакомые люди, то и у тебя нет возможности быстренько сказать всем на улице, что у тебя будут такие-то, то вызовут полицию, конечно. Сразу вызовут полицию. Ну, просто удостовериться, а что здесь делать? Странные люди, что зачем? Ну, конечно, нет, а что, да, кто вы, а зачем? Ну, вот расскажите. А сколько дней? А как вот вы, так сказать, вообще молодцы, да? Как вам нравится? Поговорит. Полиция обязательно поговорит. Это в Германии, в Швейцарии это так. Ну вот, хорошо, конечно, конечно. Тестированием психиатра нельзя их выявить, говорит Пальпатин. Чуть нет. А они же очень здоровые люди.
Конечно. Нет.
У них очень цельное мировоззрение. Мировоззрение основано на деструкции, на ненависти. На ненависти, деструкции, желание убивать. Но вообще в этом смысле, я думаю, что если с ними поговорить, они вам и стихи какие-нибудь расскажут, и что-нибудь пропоют соответствующее. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор. Да, Виктор.
Мне кажется, вот такой еще момент, что слабая власть всегда использует свои вот эти промахи, которые выливают в такие кровавые моменты, используя для борьбы все-таки со своей оппозицией, для чего закручивают гайки потом. Конечно, это все, я думаю, тихушку происходит, но во Франции, я считаю, очень слабая власть, и сейчас они будут использовать это все в своих целях для удержания у власти и объединения Евросоюза, я так думаю.
Да, 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 скажите, пожалуйста, но не только против оппозиции, вообще против граждан, закручивая гаек и все.
Против граждан, ну, если, да,
мы
да.
Мы с вами многократно говорили, что ловят тех, кого легко поймать. Понимаете, помните про идиота-алкоголика, который ищет потери, нет, про психа был анекдот детский, такой, да, давний детский анекдот. Когда псих говорит, я ключи от квартиры потерял. А, значит, ищет под фонарем ночью, под фонарем ищет. Ему говорят, психу говорят, слушай, а где ты потерял? Он говорит, да там вот метрах в 500 отсюда. Он говорит, а что ты ищешь здесь? Он говорит, так здесь же светло. А что я должен? Там темно. Зачем я буду искать ключи от дома там, где темно, если мне удобно искать там, где светло? Говорит псих. Ну, он ищет там под фонарем. Ну, это
конечно.
Же логично.
Вполне.
Абсолютно логично. Ему говорят, да, но ключи там. Он говорит, да, но здесь светло. Ровно так же действуют, как эти психи, спецслужбы всех стран, причем России, Америки, пожалуйста. Они ловят нас. Дальше. Нас легко поймать. Ловите нас. Погнались. Все, погнались. Поймали. Иди сюда, иди сюда. На тебе повестку. Подпиши повестку. На, быстро. Все, повестку. Мы тебя поймали. Хорошо? Ну, хорошо. Так меня не надо ловить. Я все время пойман. Я все время в матрице. Я все время внутри.
А вот вообще, как вы думаете, нас ждет вот это вот глобальное ужесточение? Ну вот, нас, Европу.
Конечно, конечно. Но Европу, может быть, не сразу. Я думаю, они там будут все время бороться, обсуждать это 10 раз и так далее. Нас, да. Стоит любому теракту свершиться, где бы то ни было, во Франции, в мире, не знаю, в Новой Зеландии, обязательно нас ждет ужесточение. Обязательно.
Ну, у нас давно этот процесс идет.
Мы должны извлечь урок из происшедшего. И в связи с тем, что мы извлечем урок, мы должны поймать всех нас, потому что нас ловить легче.
И в итоге мы наращивая свою ригидность,
да,
сами
наращивая
себя
ригидность,
разрушим.
Мы ведем себя к хрупкости, да, совершенно верно. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе
утро. Да,
Абдул,
слушаю вас, да, здрасте.
Вот, позвольте пару параллели сделать, а вы...
Давайте, давайте.
Вот смотрите, те сатрапы, которых вы перечислили, их... это государство этих сатрапов угнали извне, не внутри.
Да, извне.
Еще момент. Помните Египет?
Да.
Хусни Мубарака.
Да, он прекрасный, помните, прекрасный был человек.
Был, типа была демократия,
да.
Выбрали Мурси, был бардак, пришел Си,
Выгнал, посадил к черту и матери сделал порядок. Значит, все-таки это тяра, да, вот эта, да, игра уже начинает работать. Значит, все-таки жесткая рука должна быть.
Группа, а вы, знаете, как называлась в старое время? Группа патриотически мыслящих военных.
Вот смотрите еще, да, маленький все момент. Вот вы можете даже сами себе послушать. Вот все время СМИ, телевидение, все говорят, да, джихад, джихад, исламисты. Простой, да, пример привожу. Сидит какой-то, грубо говоря, извиняюсь за выражение, ну, узбек там, я, даже я там, допустим, работает, все. И все время слышит, джихад, он ему что, джихад, что это значит? Когда он приходит, мечет к этим,
ему говорят, я знаю.
Ему говорят со стороны, брат, ты слышишь, все орут, у нас джихад, надо воевать.
Да,
понимаете,
да,
он уже независимо от террористских организаций вливается в эту среду. И он должен для джихада что-то делать. Потому что ему все мы его и мы толкаем джихада, как называемый в кавычках.
Да.
Это играет огромную роль.
Я знаю.
А когда он отстранен от земли своей, ему еще толкают. Видишь, Путин,
Карибу
поддерживает. Мы не можем там исламу сказать. А русские уже...
Абдул, когда первые... Нет, когда первые переселенцы приехали к индейцам, например, да, они их спросили, сказали, они пальцем в них ткнули, они в себя пальцем ткнули, сказали, мы такие-то, кто там, да, а вы кто, пальцем спрашивают, как бы, а вы кто, те говорят, мы иракезы. Значит, у нас та же история с этими джихадистами. Мы к ним приходим и спрашиваем, мы вот такие, например, русские. А вы кто? Они говорят, а мы джихадисты. По самоназванию, Абдул. То есть, они так себя назвали. Ну, хорошо, если бы они сказали, мы XYZ. Мы бы сказали, о,
XYZ. Они, поверьте, себе меньше называют, чем больше мы их сами называем.
Нет, еще они так себя называют. Они так себя называют.
Сереж, посмотрите, да, вот да, этот вот, который вот сейчас убил людей, этот тварь, он в исламском мире вообще в Востоке, он человек всегда связан со своей землей.
Да.
Ему с детства, он был в Тунисе, видел, как там плохо живут, а при этом ему могут сказать, вот француз виноват, что твой Тунис плохой. Он в любом случае связан со своим Тунисом. А когда он попадает в какой-то там неприятности, он, к нему приходят братья,
да,
мужчины, и все время он этим живет. А вот они тут живут, там, понимаете, фейерверка, а Саркози уничтожил моих братьев. Да почему мне на машине не проехаться? Вот эти моменты надо учесть, особенно спецслужбам. Меньше слышишь, легче крепче спишь.
Согласен. Значит, позвольте, я думаю, Абдул, я исчерпывающим образом объяснил, но для меня, это чужая культура. Чужая культура. Я прихожу к людям, спрашиваю, вы кто? Ну, кто вы? Ну, я же просто как вас называть? Вы кто? Они говорят, мы такие-то, правоверные. Какие-то слова говорят. Но они говорят слова какие-то. Например, кришнаиты. Мы кришнаиты, мы уничтожим ваш мир. Ну, например. Я говорю, окей. Дальше я буду все время говорить, что они кришнаиты.
Вполне, да?
И все. Да. Значит, а как? Ну, они так себя назвали. Ну, кто меня знает? Они себя называют так. Например, кришнаиты. Кришнаиты. Окей. К другим прихожу, спрашиваю, вы кто, ребята? Они говорят, мы шиваисты. Ну, шиваисты, хорошо. Ну, молодцы, значит, как я теперь... Если я Эли, например, скажу, вот те, которые вторыми приходили, а она скажет, шиваисты, что ли? Я скажу, да, шиваисты. Почему мы так сказали? Ну, они так назвались.
Потому что, да,
они так назвались. Они назвались так. С тех пор мы следующий, третий, 25-й раз всегда будем говорить, это те перцы, которые вот шиваисты. Ага. Она говорит, окей, я помню, от них пахло карри. Отлично, мы прекрасные чуваки. Понятно, да? Так почему мы говорим джихадисты? Мы говорим джихадисты, потому что они говорят, что они джихадисты. Мы их спрашиваем, ребята, чуваки, вы кто? Они говорят, мы джихадисты. Окей. Ну, хорошо, ну, в смысле, ну, они так сказали. Ну, я не знаю, что мне делать. Как мне их называть? Так называемые джихадисты или как называть? Не настоящие джихадисты. А я не знаю, какие настоящие. Я, честно говоря, не знаю. Я все время вам говорю в течение всей передачи джихадисты в кавычках, я говорю. Это чтобы оттенить, что они так сами себя. По самоназванию. По самоназванию они такие. Одни кришнаиты. Сколько самолетов взорвали кришнаиты за последние, так сказать, там, 1000 лет? Отвечаю, ноль. Сколько самолетов взорвали шиваисты? Думаю, сколько-то. Потому что, конечно, индуисты воевали Тигры Тамилы Лама, воевали с сингалами, буддистами в Шри-Ланке. И таким образом, там среди них могли быть южные шиваисты. И они могли совершать теракты против вооруженных сил Шри-Ланки. Могли. Значит, окей, сколько самолетов в Европе взорвали шибаисты? Отвечаем, ноль. Угу. Ну, в Шри-Ланке что-то там они воевали, да, я помню. Что-то было. Хорошо. Значит, так далее. Ну, а эти, которые себя называют вот так. Вот они что? Сколько самолетов взорвали? Много. Много. Они систематически продолжают взрывать. Хорошо. Абдул говорит, нельзя так говорить. Ну, а как их назвать? Абдул, вот это большая проблема цивилизационная. Мы не хотим раззадорить мир юга. Видите, я избегаю даже слов. Видите? Мир юга. Мы не хотим раззадорить, поэтому мы боимся произносить слова. Но других слов у нас, к сожалению, пока нет. Потому что просто сказать террористы, мы не знаем, это какие террористы. Ирландские? Какие-то террористы-то? Баскские? Тамилы-ламовские шиваисты? Какие террористы? Понимаете? То есть мир не может назвать, запрещено говорить исламисты. Например, нет, не запрещено, все пишут, но Абдул говорит, это плохо. Значит, сказать исламистские террористы плохо. Потому что де-факто клеймо кладется на людей добрых, хороших, добропорядочных, наших друзей, соседей, наших любимых сограждан.
Да, клеймо. И все-таки мы рассчитываем, клеймо. Что клеймо. Люди, с которыми мы говорим, они это умные, плохо. Они умеют это различать
нет, хорошо. Тех, это кто плохо, убивает, тем не менее.
Принадлежащих к одной и той же религии, да. Тех, кто не убивает. Неважно.
Знаешь, хорошо, и мы не можем сказать, что мы не можем сказать, что это исламистские джихадисты по самоназванию, потому что таким образом мы обижаем наших добрых друзей, братьев и так далее, так далее. Так далее. Можем обидеть. Или, по крайней мере, внести их в сообщество, которое они считают своим. Они считают своим. Они говорят, джихадисты – это мы. А, окей. Это все вы? Ну, как интересно. Да, значит, понятно, да? Значит, мы начинаем сомневаться. А как назвать? И вот эта проблема термина. Просто террористы не описывают явление. Просто террористы не описывают явление. Надо чуть-чуть сузить. Сказать, какие террористы. А какие террористы? Арабские? Да нет, почему? Простите, ну вот же пуштунские тоже террористы. А простите, ну вот же еще террористы. А вот же узбекский террорист. Да. А вот же узбекские террористы. Группа, это как ее, ГТА. GTA. Группа, которая здесь убивала людей на шоссе. Это какие террористы? Черт его знает. Понимаете? Но мы сказать, что общее что-то есть между пуштунским террористом, узбекским террористом и арабским террористом, что-то есть общее, произнести нельзя? Нельзя. Нельзя. Ничего нет общего. Ничего нет общего. Ничего нет общего. Ничего, товарищи, между ними общего нет. Но пока мы не... Значит, мы запрещаем себе думать. Пока мы будем сами себе запрещать думать... Мы будем играть в непонятки, и мы не сможем описать явление. Когда мы опишем явление, ребят, нам станет легче. Но нельзя описывать, это запрещено, это не политкорректно. И, в особенности потому, что это может раззадорить хороших людей. И каким-то образом, понимаете, Абдул?
Это может быть чревато.
Мы зашиваемся в своей политкорректности, и все это разумно, позиция наша разумна. То, что мы не раззадориваем хороших и не обижаем. Позиция наша разумна. Но пока мы не опишем явление, описывать его запрещено. Понимаете? Значит, внимание, Абдул. Формула Бейтсона, Грегори Бейтсона, шизофренического поведения. Нельзя сделать. Нельзя не сделать. Запрещено обсуждать. Нельзя сделать. Дать отпор. Например, ядерную бомбу взорвать во всем регионе, например, где террористы. Нельзя сделать. Нельзя. Нельзя. Запрещено. Нельзя не сделать, потому что ответ надо какой-то дать. Запрещено обсуждать. Это шизофрения. Мы живем в шизофрении. Нам нравится. Здесь клево. Здесь дай добро пожаловать в шизофрению, товарищи.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. Движение. Смотрите, самое тяжелое движение сейчас не на МКАДе, не где-нибудь там. На МКАДе есть затруднения, но это ерунда. Самый центр. Причем от Котельников до, до Кропоткинской, вот где-то здесь, тяжело. Вся Кремлевская, все стоит в смерть. И якиманка стоит прямо, значит, на траверзе полянки, останавливается, и все, дальше никуда не едет. Это самое тяжелое место в Москве. Связано, я думаю, что вот здесь в Лефортове еще связано с ремонтом, конечно. В Лефортове, Лефортовский парк, вот здесь еще на набережной Яузы, тоже вдоль Лефортова, тоже мертвая пробка абсолютно. Еще какая, сейчас я мертвая еще посмотрю. Мне, потому что просто красная, мне не интересно. 3 балла, к тому же Москва более-менее неплохая, кстати говоря. И еще, сейчас посмотрю, как это называется, боже мой, все время. Краснопролетарская улица. Краснопролетарская, тоже мертвецкая, мертвая пробка. Дальше, вокруг это самое, вторая Брестская, которая к Пекину течет от Белорусского, тоже стоит, и Грузинский вал, Грузинская улица, почему-то, я думал, что она вал. Значит, Грузинская улица к Белорусскому тоже стоит. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 15 июля. Подъем!